إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد продолжаем изучение حديثов главы о достоинствах Медины
1364 حديث اقرا فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليه ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم.
Итак, говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, «Вахаддасана Исхак ибн Ибрахим», рассказал нам Исхак ибн Ибрахим, Исхак ибн Рахавейхи, «Ва Абду Хумейд Аль-Куши, джами'ан, оба они, ани Ал-Акади». Ал-Акади, Абу Амир Ал-Акади. Абу Амир Ал-Акади, Абдул-Малик ибн Амр. Абдул-Малик ибн Амр, известен как Абу Амир Ал-Акади. «Каля Абд Ахбарана Абдул-Малик ибн Амр». Абд, то есть Абду Хамейд, сказал, сообщил мне Абдул-Малик ибн Амр, который сказал, «Хаддасана Абдулла ибн Джафар». Рассказал Абдулла ибн Джафар, аль-Мисвари, ан Исмаил ибн Мухаммад. От Исмаил ибн Мухаммада, Исмаил ибн Мухаммад, ибн Саад ибн Аби Ваккас. То есть это внук Саада ибн Аби Ваккаса, Исмаил ибн Мухаммад, ибн Саад ибн Аби Ваккас. Значит, это Зухри, Куращи, Аль-Мадани, умер в 134-м. Ан-Амир ибн Саад, от Амир ибн Саада. Амир ибн Саад ибн Аби Ваккас, сын Саада ибн Аби Ваккаса, Амир, умер в 103-м году. Анна Саадан ракиба иля касри биль-Акиик. Что Саад поехал верхом в свою усадьбу, которая была в Акиике. Акиик, знаете, это место, долина, да, возле Медины. فوجد عبدا يقطع شجرا и обнаружил там раба, который рубил деревья. Ау яхбитуху, или он сбивал палками листья с деревьев. Фасалабаху, и он конфисковал у него то, что на нем было, то, что с ним было. Называется салаб. Как во время битвы, если что-то есть на убитом враге, берут то, что на нем есть, хорошо, товарищ кадр распределяет, потом командир распределяет, и вот это то, что на нем есть, снаряжение там с убитого и так далее, достается тому, кто сражался. Вот здесь тоже это салеп, но здесь значение конфисковал, да, конфисковал то, что с ним было. فَلَمَّا رَجَعَ سَعَدْ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدَ Когда Саад вернулся, то пришли к нему хозяева этого раба. فَكَلَّمُوهُ وَيَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ И стали говорить с ним по поводу того, чтобы Саад вернул этому юношу, этому рабу, то, что Саад у него забрал. أو عليهم или вернул им ما أخذ من غلامي вернул им то что он взял у их раба. فقال سعد на это ответил معاذ الله نرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Да упасет меня Аллах от того, чтобы вернуть нечто, что позволил мне взять как трофей посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم. وأبى يرد عليهم и отказался вернуть им. То есть то, что он забрал. Итак, этот хадис Саад ибн Аби Ваккас сказано, отправился в свой каср, то есть в свою усадьбу, которая была в где? В Ади Ал-Акиик, в долине Ал-Акиик, в западной части Медины. сказано, он срубал деревья, или сказано ехбету. Да, мы сказали с вами ехбету, то есть это когда палкой какой-то сбивает, палкой или чем-то сбивает листья с деревьев. Фасалябагу, и сказано, что Саад сделал салеб, то есть забрал то, что было на этом человеке из одежды и так далее, снаряжение, одежда, что с ним было, это забрал Саад ибн Аби Ваккас. Из одежды, конечно, улема уточняют, говорят, что из одежды забирают то, что помимо необходимого для прикрытия аура. То, что нужно для прикрытия срама, аурата, конечно, это оставляется. Для чего это было сделано? В качестве меры наказания, в качестве отсраски для этого человека, который занимался вот подобным нарушением и совершал это не раз. Совершал это не раз. Когда Саад вернулся, то есть в Медину, пришли к нему хозяева этого раба и стали просить, чтобы он вернул то, что он забрал. Но он сказал, да пасет меня Аллах от того, чтобы отдать и вернуть то, что нафаляни, и то, что мне дал в качестве нафаль посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что такое нафаль? Нафаль – это ганима, то есть трофеи. Имеет в виду Саад ибн Аби Ваккас, то, что дозволил пророк, алейхиссалату вассалям, забирать у человека, которого нашли, которого застали вот за этим делом, что он либо охотится на территории харама, заповедной территории, либо рубит деревья. Вот дозволено тогда конфисковать то, что у него есть. Конечно, да, это прерогатива правителя, да, он решает. В данном случае, почему Саад ибн Аби Ваккас это сделал, кто-то спросит. Шейх ибн Усеймин, он указывает, что Саад ибн Аби Ваккас, по всей видимости, у него были полномочия. Были полномочия. То есть он занимал некий пост, некую должность, которая позволяла ему это сделать, либо было какое-то дозволение. И потом это из выдающихся сподвижников, десятерых обранных раем. То есть у него есть особое положение, да? Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, он говорит здесь важные слова. Он говорит, этот хадис, он четко указывает нам на правоту точки зрения Малика, Шафи, Ахмада и основной массы ученых по поводу того, что Сайдуль Медина, то есть охота в Медине и деревья Медины являются запретными. Являются запретными. С этим не согласен, говорит он, Абу Ханифа, как мы уже упоминали до этого. Между тем, Ан-Науи сейчас разъясняет правильную точку зрения, да, между тем, говорит он, хоть и не согласен, имам Абу Ханифа, с этим, но Муслим здесь в своем сахихе приводит доказательства на тахрим, на заповедность Медины, что Медина это харам, приводит доказательства в виде хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые переданы рядом с подвижников. Передана ривая предания хадис от Али ибн Аби Талиба, от Саада ибн Аби Ваккаса, от Анаса ибн Малика, от Джабира ибн Абдилля, от Абу Саид аль-Худри, от Абу Гурейры, от Абдилля ибн Убейда, от Рафи ибн Хадиджа, от Сахля ибн Хунейфа. Другие имамы, помимо Муслима, они привели хадисы от других сподвижников. Поэтому, заключает он, не следует обращать внимание на мнение тех, кто противоречит многочисленным достоверным хадисам. Это очень важно. То есть, кто бы это ни был, какой бы уважаемый это ни был имам, ученый, если он, его мнение противоречит хадису, то это не берется. Это очень важно. Это нужно подчеркнуть, это важный вывод. Дальше говорит он здесь, в этом хадисе, довод в пользу мнения Шафии, которое старое его мнение. Потому что у Шафии было старый мазаб, да, и новый мазаб. Вот старый мазаб, старое мнение его, что если кто-то охотится на территории мединского харама или срубает там деревья, то забирают его саляб. Забирают саляб, то есть то, что с ним есть из вещей, из какого-то снаряжения, одежды. И Ан-Науи говорит, да, указывает, Кады Ияд говорит, что никто не придерживался этого мнения, что дозволяется саляб, то есть забрать, конфисковать то, что есть с этим человеком, который рубит деревья или охотится. Никто не придерживался этого мнения после сподвижников, говорит Кады Ияд, кроме Шафии, то это в его прежнем старом мнении. А имамы исламских центров Алямсар, они с этим не согласны, говорит Кави. И Ан-Навави здесь говорит такую замечательную вещь. Он говорит, то, что они не согласны, это ни на что не влияет и никак не вредит, если с человеком есть сунна. Если у человека есть далиль из сунны, то даже если он не согласен с имамами исламских центров, то есть городов крупных, да, исламских центров, где исламское знание было, даже если он не согласен, это никак не вредит. Главное, что на стороне человека сунна. Смотрите, какие замечательные слова. И он говорит, да, это старое мнение, ему отдается предпочтение. Почему? Потому что по этому поводу есть хадис, и потому что сподвижники поступали в соответствии с этим, и нет каких-то доводов, которые опровергают это. Вот такие замечательные слова. Итак, хадис указывает нам на что в данном случае, на такую вещь, как салаб. То есть мата, имущество, которое есть с человеком, может быть, седло, там какой-то инструментарий, одежда, что с ним есть из имущества, это забираются, то есть конфискуется. И Ан-Навави рахмаллаху тааля указывает здесь на важный вывод, он указывает важное правило, он говорит, что нужно держаться хадиса и поступать в соответствии с хадисом, даже если хадис противоречит мнению большинства, мнению аль-джумгур. Эти слова Ан-Навави баракаллаху фикум. Эти слова Ан-Навави, в них побуждение держаться сунны. И в этих словах порицание такой вещи, как фанатичная приверженность мазхабу. Аль-мазхабия. Мазхабизм. Можно много слышать, особенно в последнее время, призывов держаться мазхаба, даже со стороны тех людей, которые в вопросах акиды, в вопросах манхаджа, казалось бы, они саляфи, они последователи саляф, но от таких даже можно слышать о необходимости придерживаться мазхаба. Поэтому нужно разобрать этот вопрос, нужно понимать этот вопрос, уметь разъяснять этот вопрос. Это мазхаб, то есть приверженность мазхабу. Это и держаться за мазхаб, и следовать какому-то мазхабу одному. Это обязательно, установлено это вообще. Мы должны посмотреть, что об этом говорит книга Аллаха и сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах субхана ва тааля говорит, «Иттаби'у ма унзиля илейкум мир раббикум». Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа. Валя таттаби'у мин дунихи аулия. И не следуйте помимо него другим покровителям. Иттаби'у ма унзиля илейкум мин раббикум. Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа и не сказано. Следуйте за мазхабом. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуни Илля». Они взяли своих книжников и монахов себе господами помимо Аллаха. Есть ли у нас хоть один довод, хоть один шариатский текст в виде аята или хадиса, который приказывает нам тамазхуб, то есть держаться за мазхаб, за какой-то мазхаб один? Нет. Ни одного довода нет. Некоторые говорят, ну, если люди будут держаться за мазхаб, это обеспечивает какой-то порядок, какое-то единство. Нет, неправда. Напротив. Вот это вот явление мазхабия, это мазхаб, фанатичная приверженность мазхабу, держаться мазхаба, это, наоборот, из причин, на самом деле, разобщения и раскола. Потому что даже внутри одного мазхаба есть несколько мнений, есть разногласия. Потому что один и тот же мазхаб, в нем, в этом мазхабе есть риваят, акваль, вуджу, да, всякие мнения, несколько мнений, переданных от имама, потом несколько версий, которые переданы от последователей имама, да, и такое мнение, и такое мнение. Как говорит Аллах Субхана ва Тааля, «Валяу кана мин инди гайри Илля, ля ваджаду фи ихтиляфан касира». А если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. То, что не от Аллаха, в том много противоречий. Удивительно, люди говорят, если будешь следовать Курану и Сунне, то будет много противоречий. Будешь следовать Мазабу, не будет противоречий. И наоборот. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валяу кана мин инди гайри илля, лаваджаду фи ихтиляфан касира». Если бы Куран был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Мазхаб. Можно сказать, что мазхаб – это полностью истина? Какой бы, чей бы ни был это мазхаб? Можно сказать, что он хак, что он во всем истина? Нет. Между тем, Куран и Сунна, весь Куран и Сунна – это хак, это истина. Это истина. А мазхаб, в нем даже от одного имама передано несколько мнений. Иногда от имама передается 5 мнений, 10 мнений по одному вопросу. И бывает, что одна и та же вещь называется одновременно, одна и та же вещь называется ваджибом и харамом. Одновременно. Одна и та же вещь называется ваджибом и харамом. Может быть такое, что одна и та же вещь, она ваджиб и она же харам в то же время? Нет. А истина, она одна. Фамаза бааду аль-хакки илля далаля. Что после истины, кроме заблуждения? Разночтения могут быть в Куране и Сунне только если это вопрос того, что мы называем ихтиляфа танавуа, то есть когда предоставляет шариат разнообразие. Сам шариат предоставляет разнообразие, как, например, разные варианты тащахуда, передано от пророка алейхиссалату вассалам, или разные варианты дуа ли стифтах. Вот здесь мы можем сказать, да, и то истина, и это истина. И такой-то шагут истина, и такой-то шагут истина. И такой дуали стифтах истина, и такой дуали стифтах истина. Но это другой вопрос. А так, чтобы истин было несколько, такого не бывает. Истина, она одна. И не может быть такого, что одна и та же вещь, она дозволена или там запрещена, и она же в то же время ваджиб, или она мустахаб, она желательна. Такое невозможно. Ты можешь увидеть в одном и том же мазхабе несколько разных мнений, которые противоречат друг другу и несовместимы друг с другом. В одном и том же вопросе. И какое из этих мнений ты будешь брать? Если в одном и том же мазхабе разные мнения, которые несовместимы друг с другом, какое из этих мнений ты будешь выбирать? Поэтому мы с вами, с позволения Аллаха Субхана ва Тааля, мы следуем тому, зачем нам приказал следовать Аллах. А Он нам приказал следовать за китаб ва сунна, за Кураном и Сунной. У нас есть доводы по этому поводу, да? Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Умахталяхтун хищей фахукмуху иля Аллах». Если вы в чем-то разногласите, то хуком решение этого у Аллаха. «Заликум лау рабби алей таваккальту ва илейхи униб». «Заликум лау рабби» – это Аллах мой Господь, на него я уповаю и к нему я обращаюсь. И говорит Аллах Субхану Тааля, фаин таназартум фи шей, фаруддуху иля Аллахи ва расул. Если в чем-то разногласите, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику. Ин кунтум туминуна билляхи ва йаумил ахир, если верите в Аллаха и в последний день, залика хайрун ва ахсану тауиля, это благо, это лучшее по исходу, по результату. Поэтому, если люди разногласят в каком-то вопросе, то мы обращаемся к Курану и Сунне. И в таком случае, если разногласия есть среди людей по какому-то вопросу, они обращаются к Курану и Сунне, что произойдет? Произойдет как раз-таки сплочение и сближение. И будет любовь, и будет следование истине. А если люди будут держаться за мазхабы и будут обращаться к мазхабам, то тогда как раз-таки будут разногласия и разночтения, потому что они есть даже внутри одного мазхаба, не говоря уже о разных мазхабах. И это следование за мазхабами, оно только усиливает в этой умме раскол и усиливает разобщение. И достаточно этого раскола как беды, как несчастья. Аль-хиляф, шарф, разногласие, это зло, как говорит Ибн Масуд, ради Аллаху Таля. Среди сподвижников, скажите, были ли среди сподвижников Масуди, Усмани, тот, который следует за Ибн Масудом, Маззаб Ибн Масуда, или тот, который придерживается Маззаба Усмана, были или нет? Нет. Когда сказали Ибн Аббасу, спросили его, сказали ему, ты на чьей религии? На религии Али или на религии Усмана, аля милляти Али, ау аля милляти Усман? Он сказал, ради Аллаху Таран, инна аля милляти Расулиллах. Саллаху алейхи салям. Мы на религии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Посмотрите, он сказал это по поводу чего? По поводу следования за Али или следования за Усманом. Это великие имамы, это праведные халифы. Но несмотря на это, Ибн Аббас говорит, не на пути того, не на пути этого, а на пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Что тогда говорить о мазхабах и о следовании мазхабам? Обратите внимание, братья, на этот важный вопрос. Вот это явление аль-мазхабия. Явление аль-мазхабия, мазхабизм, приверженность мазхабам, это на самом деле беда. На самом деле это нововведение, порицаемое нововведение, потому что нет никакого довода на это. На мазхабия ни в Коране, ни в Сунне. Шейх Ислам Утаймия, рахмаллаху та'аля, Ибн Аль-Кайм, они указывают на это. Говорят, это из бидатов, это из нововведений, вот это вот мазхабизм и фанатичная приверженность мазхабам. Это из больших нововведений, которые получили распространение в этой умме. И Шейх Ислам Утаймия, он указывает даже, что следование за каким-то мазхабом, когда ты берешь неукоснительно мнение вот только одного человека, из основоположников там какого-то мазхаба, и отказываешься от мнений других ученых, говоришь, буду следовать мнению только этого человека, это можно сравнить, говорит шейх Ислам Утаймия, с тем, что некий человек говорит, я буду следовать только за одним из всех сподвижников, буду следовать только за Али, например, ради Аллаху Таран, и откажусь от следования за другими сподвижниками, буду брать мнение только Али, ради Аллаху Таран, то есть... Такой человек, его положение, как положение кого? Как положение рафидитов. Как положение рафидитов, которые называют себя шиитами. Если человек говорит, я буду следовать только этому имаму и только его мнением, и не буду брать мнение других, человек сам имеет, говорит, это наподобие человека, который говорит, буду брать мнение только одного из сподвижников, и не брать мнение других сподвижников, и тогда его положение, оно сродни положению кого? Рафидитов, да упасет Аллах Субхану Тали, или подобным им. Если ты будешь придерживаться мнения одного человека, брать все, что он говорит, и отказываться от всех мнений, которые несовместимы с его мнениями, то таким образом, что будет? Да упасет Аллах Субханта, что получится? Но если берешь ты мнение одного человека только, мнение всех других, которые не согласны с его мнением, ты будешь отвергать, таким образом ты устанавливаешь некий новый шариат. Помимо шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Получается, что ты обязываешь людей следовать за неким человеком, помимо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. За кем-то, помимо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это, конечно, великая беда. Сейчас он тебе говорит, такой человек, который обязывает следовать за кем-то одним, помимо пророка, алейхиссалату ва саллям, такой человек необходимо... призвать его к покаянию, то есть правитель призывать его должен к покаянию, и если он кается, хамдурилля, а если не хочет этого отказываться, то тогда он оказывается смертной казнью, говорит шейх аль-Ислам. Но тут возникает вопрос. Некоторые говорят, ну а как же ученые, они же придерживались мазхабов. Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайям, Ибн Касир, Ибн Хаджар, Ан-Навави, да смеется над ними Аллах. Они же придерживались мазхабов. Вот это вот довод у некоторых, на который они опираются. Придерживались же, говорит, имамы, придерживались мазхабов. Почему вы порицаете мазхабия? Почему порицаете мазхабизм? Что мы на это ответим? Мы ответим на это с нескольких сторон. Дадим несколько ответов. Во-первых, то, что придерживались мазхаба такой-то, 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 это не является далилем, это не является доводом. Это не далиль. Эти ученые, эти имамы, то, что делали они, их действия не являются в шариате доводом, не являются далилем. И если ты мне упомянешь такого, такого и такого из ученых, то я упомяну противовес этому такого, такого и такого из ученых, которые не придерживались какого-то из мазхабов. И во главе этих ученых, которые не придерживались никакого мазхаба, кто? Сахаба. Сподвижники. Какой был мазхаб сподвижников? Ханафитский? Или шафиитский? Или ханбалитский? Или маликитский? Какой был мазхаб у сахаба? У табиин какой был мазхаб у последователей? Хорошо, у Бухари, у мамы Бухари какой был мазхаб? Он был ханафитом или ханбалитом? Нет. У Муслима какой был мазхаб? У Тирмизи какой был мазхаб? Более того, четыре имама сами, четыре имама, Абу Ханифа, Малик, Шафи, Ахмад ибн Хамбаль, они какого мазхаба придерживались? На каком мазхабе они были? Следовали они за чьим-либо, за каким-либо мазхабом? Поэтому обязывать людей следовать мазхабу, держаться какого-то мазхаба, это бида, это нововведение, это новшество в религии недопустимое. Так это первый ответ тем людям, которые говорят, ну вот уляма же следовали мазхабу. Что мы говорим? Действие этих уляма не является далилем. Второе. Эти уляма на самом деле, они не были какими-то последователями мазхаба неукоснительными, нет. Уляма, они в начале своего становления, в начале получения знания, да, изучали религию в рамках какого-то мазхаба, по книгам какого-то мазхаба, но это в начале. Потому что в их эпоху мазхабизм, это явление было распространено, поэтому они изучали религию вначале, получали знания на основе, да, какого-то мазхаба, изучали книги какого-то мазхаба, например, Ибн Таймия, его отец и его дедушка, их семья, они были кем? Ханбалитами, были учеными ханбалитского толка, поэтому, конечно, поскольку это явление мазхабизм было распространено, шейх ислам Таймия вначале получал знания в рамках ханбалитского мазхаба. Но, спрошу я вас, Ибн Таймия стал Ибн Таймией, потому что он был ханбалит? Шейх аль-Альбани, другой пример, тоже вначале он обучался в рамках ханафитского мазхаба. Но стал ли шейх аль-Альбани имамом, одним из имамов мира, потому что он ханафит? Аль-Альбани стал Аль-Альбани, потому что он ханафит, потому что он изучал Маракиль Фалах, или ханафитский фик, поэтому он стал Аль-Альбани, стал Аль-Альбани? Нет. Что их возвысило? Почему они стали имамами? Потому что они следовали хадису и асару. И наоборот, когда кто-то из великих ученых где-то придерживался какого-то мнения, взял какое-то мнение, придерживался какого-то ичтихада своего, который не соответствовал сунне, вот именно из-за этого звучали какие-то порицания в его адрес. То есть, если какое-то порицание и звучало в адрес какого-то из улема, то всегда по какой причине? Именно по той причине, что где-то их мнение не соответствовало сунне, а это было какое-то мнение, какой-то ичтихад. Это второе, что мы скажем. Второе, что мы сказали, что эти ученые, вы говорите, они придерживались мазхаба, а мы скажем, они просто в начале, когда изучали религию в самом начале, они могли изучать в рамках какого-то мазхаба. Но это не значит, что они были всю жизнь вот так вот приверженцами этого мазхаба. Третье. Вот эти вот ученые, на которых вы ссылаетесь. Эти же ученые, они, которые запрещали мазхабия, запрещали мазхабизм. И это указывает на то, что это не является правильным путем. Даже если кто-то и попал в какое-то время на этот путь, но то, что сами эти ученые запрещали, это указывает на то, что мазхабия, придерживаться мазхаба, мазхабизм, это неправильный путь. Четвертое. Четвертое, что мы скажем. Хорошо, допустим, эти ученые вначале изучали религию в рамках какого-то мазхаба. Мы зададим такой вопрос. Означает ли это, что значит человек теперь, который хочет изучать религию, получать религиозное знание, должен непременно пойти тем же путем? То есть вначале человек должен идти каким-то путем неправильным, а потом исправиться. То есть сначала должен быть мазхабистом, а потом должен что? Исправиться и встать на правильный путь. И говорить при этом, так поступали уляма. Они сначала были ханбалитами, а потом они встали на путь сунны. Означает ли это, что если кто-то таким путем пришел к истине, что непременно ты должен вот этим путем пойти к истине? Но если какой-то человек был суфием, последователем суфизма, а потом, альхамдулилля, встал на путь сунны, означает ли это, что теперь мы должны за ним следовать, тоже сначала все должны стать последователем суфизма, а потом стать саляфи? Субханаллах. Говорить такое, это вообще неправильно. И это не серьезный аргумент, говорить такое-то, такое-то был последователем мазхаба. Исследовал мазхабу, изучал мазхаб. Было так-то и так-то. Это четвертое. Пятое, что мы скажем. Шейх Ислам Таймия, выдающийся ученый, Ахмад бин Абдель-Халим, Шейх Ислам Таймия, он, который говорил, «Лесту ханбалия», «Я не ханбалит». «Я не ханбалит». Хоть вы говорите, Ибн Таймия был ханбалитом. Он, который говорил про себя, «Я не ханбалит». И его ученик, Шейх Ислам Таймия, второй Шейх Ислам Нуркаим, он упоминает про своего учителя, приводит его эти слова, в «Иалям аль-Муаккиин», что он сказал, «Я не ханбалит». Это великий ученый, Шейх Ислам Таймия, из крупных муджтахидов, то, что называется муджтахид мутлак, имам. Поэтому, кто говорит, нет, надо непременно изучать религию в рамках мазхаба какого-то, что мы скажем? Талиб аль-Ильм, это ибада или не ибада? Это поклонение или не поклонение? Это поклонение. Это из величайших видов поклонения. Если это поклонение, поклонение должно быть в соответствии с тем, что установил Аллах. Ибо для каждого поклонения есть два условия. Первое. Ихляс, искренность ради Аллаха. Субхана Таля, ты должен делать это. Второе. Соответствовать сунне. Намерение – это ихляс. Второе – это соответствие Курану и Сунне. То есть, в талиб аль-ильм, в получении знаний, мы должны с вами следовать шариатским текстам, которые приказывают нам это, следовать за ними. Талиб аль-ильм, поиск знаний – это ибада, это поклонение. Каждое поклонение обязательно должно содержать два условия – аль-ихляс и аль-мутаба, это искренность и следование. И нельзя поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля не на основе того, что Он установил. Если ты утверждаешь, что ты саляфи, что ты последователь предшественников праведных, что ты из последователей пророка, саллаху алейхи ва саллям, а потом после этого начинаешь утверждать такое явление, как мазхабия, и проповедовать это явление мазхабия, то что мы скажем? В твоей приверженности пути саляфу салих, в твоих заявлениях, что ты саляфи, здесь есть какое-то упущение. В твоей приверженности пути саляфу салих есть упущение и недостаток. Ты не понял саляфия, значит. Ты не понял, что это такое. Как ты говоришь, я последователь саляфу салих, потом говоришь, нужно следовать непременно мазхабу. Это что за саляфия? Саляфия – это следование за пророком, алейхиссалату вассалям, возвеличивание приказа пророка, алейхиссалату вассалям. А где здесь, в этом явлении саляфия? Где здесь в этом явлении ихляс и мутабаа? Но, братья, когда мы говорим с вами это, очень важно, чтобы никто не понял эти слова превратно. Когда мы это говорим, это не значит, что мы относимся с пренебрежением к уляма, или что у нас есть некая надменность и непочтение к уляма. Нет, мы любим уляма, и мы следуем за уляма. И мы берем Куран и Сунну в понимании уляма, в понимании ученых. Мы не говорим, в отличие от хариджитов, что мы вот так берем Куран, не обращая внимания на то, что понимают уляма. То есть этот вопрос, здесь недопустима ни чрезмерность, ни упущение, ни ифрат, не тафрит. Ты сейчас на каком этапе находишься? На этапе получения знания. Талабуль-Ильм. Вот этот этап получения знания, талабуль-Ильм, это положение среднее между двумя вещами. Таклид, то есть следование без далиля, и иджтихад. Вот талабуль-Ильм, ты на каком этапе находишься сейчас? Талабуль-Ильм, получение знания. Этот этап получения знания, он находится между двумя. Между этапом каким? Таклид и между этапом ичтихад. Быть мучтахидом. То есть это аль-мархаль-аль-вуста, это некий средний этап. И этот средний этап упоминает его аль-Хафиз ибн Абдель-Барр. Указывает на это, что есть этот этап. Почему? Потому что вот эти последователи мазабизма, они говорят, ты что, мучтахид? Ты говоришь ему, конечно, я не мучтахид. Но все, значит, должен быть мухаллидом. Все, говорят они. Нет, не так. Есть средний этап. И этот этап, на него указывает Ибн Абдель-Барр. Этот этап, который называется как? Называется риттиба. Следование. То есть мы следуем за уляма, но следуем как? На основе далиля. Куль хазихи сабили ад'у иля Аллахи аля басира. Скажи, это мой путь. Я следую. Я призываю к Аллаху на основе Басыра, на основе знания, довода, а на умане тебани я и те, которые за мной следуют. Поэтому мы, что говорим, мы следуем, да, следуем словам ученого, но на основе далиля, или иными словами, мы следуем далилю на основе понимания ученого. Это одно и то же. Следуем словам ученых на основе далиля, или мы говорим, следуем далилю, на основе понимания уляма. То есть, либо ты берешь мнение алима на основе далиля, либо ты берешь далиль в понимании алима, как говорят арабы, гия-гия. Это одно и то же. Дальше очень важный момент. Не ограничивай себя строго мнениями одного алима, одного ученого. Не обращая внимания на то, что говорят другие ученые. То есть, не так, что вот мой мазаб, все, я вот то, что говорит этот алим, я всегда его держусь. Нет. Если даже ты берешь взгляды, мнение алима в каком-то вопросе, его мазаб в каком-то вопросе берешь, но берешь как на основе довода и в соответствии с тем, как тебе облегчено Аллахом, Субхану ва Тааля. Какой-то вопрос, ты взял мнение какого-то алима на основе довода, да? Какой-то вопрос ты спросил у кого-то из уляма, но ты должен быть беспристрастным, ты не должен искать то, что тебе выгодно, ты должен искать истину, не спите, хорошо? Спать нельзя сейчас, баракал фику. Не стирайте это, кто слушает тоже, чтобы не спал. Наушник в уши и спит спокойно, да, человек? Итак, еще раз, мы говорим, не придерживайся строго того, что говорит один из ученых. Пусть твой мазаб будет в соответствии с тем, что тебе доступно из получения знания от того, от этого. То есть спрашиваешь такого-то шейха, знанию которого, религиозности которого, акиде которого ты доверяешь, спрашиваешь его, задаешь ему вопрос и берешь от него на основе далиля. Спрашиваешь ученого, знанию которого, религиозности которого, акиде которого ты доверяешь и берешь на основе далиля, как говорит Аллах Субхана ва Тааля. Что говорит Аллах? Фас'алу ахля зикри. Спросите людей поминания, то есть людей знания, инкунтум ля таалямун, если вы не знаете, биль байинати ваззубур, на основе ясных доводов и писания. Спрашивайте обладателей знания, биль байинати ваззубур, на основе ясных доводов и писания. Куль хату бурханакум, инкунтум садикин, скажи, дайте ваш довод, если вы правдивы. Мы с вами пока проходили Сахих Муслима, сколько раз встречались нам хадисы, где салаф, где предшественники, задавая какой-то вопрос кому-то, спрашивают про довод. Слышал ли ты это от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Есть ли на этот счет хадис? Они спрашивали довод. Вот это вот аль-маннаджа салафи. Это есть путь как раз салафи, правильный, которого ты должен придерживаться. Даже некоторые из лучших людей, из ученых, мы видим иногда, что в некоторых вопросах они придерживаются взглядов мазхаба. И когда есть какие-то хадисы, какие-то шариатские тексты, они как-то их истолковывают, чтобы привести в соответствие с мазхабом. Мы не можем сказать, что эти ученые, они слепые последователи мазхаба. Нет, что они мазхабисты. Нет, что у них таасуб. Мазхаб нет, альхамдулилля, они последователи сунны. Но иногда можно видеть это, что человек, алим, последователь сунны, где-то держится за какое-то мнение мазхаба, и тексты, доводы он как-то истолковывает, чтобы их привести в соответствие с мазхабом. Почему? Из-за чего это? Потому что взяло верх над ним в данном случае то, что он изучал мазхаб. То есть попадает в это по причине вот этого явления мазхабия. Потому что человек изучает какой-то мазхаб, и потом очень тяжело ему выйти за рамки уже этого мазхаба, отойти от мнения этого мазхаба. Это тяжело. Есть замечательные книги, которые освещают этот вопрос. Есть книга «Бид'ату ат-та'ассуб аль-мазхаби». То есть нововведение в виде фанатичной приверженности мазхаба. Это шейх Мухаммад Аид Аббаси написал эту книгу, один из учеников шейха Аль-Бани. Эта книга, она хорошая, в ней много хороших вещей, но говорят улема, что есть некоторые ошибки. В этой книге есть некоторые ошибки, хотя много полезных, важных вещей. Есть книга Фуллани, которую мы с вами изучали, если вы помните, на Дауре у шейха Валида. Сейфа Насара, помните, мы изучали эту книгу, Аль-Фуляник, назывался она «Иказ Химам Улиль Абсар». «Иказ Химам Улиль Абсар». Тоже очень замечательная книга, ценная книга. Есть еще книга такая «Халиль Муслим Мульзам Биттибай Мазхаб Муайян». «Обязан ли мусульманин следовать определенному мазхабу?» Это шейх Аль-Масуми, книга Худжанди. Тоже замечательная книга, она была написана по какому поводу? Люди в Японии изъявили желание принять ислам. Но в Японии на то время был джамаат, который приехал там с Явы, были шафииты. Был джамаат, который приехал из Пакистана, они были ханафиты. И когда захотели японцы войти в ислам, то они задали вопрос мусульманам. Мы хотим принять ислам, как это сделать? И тут произошел раскол между этими мусульманами, они разделились на две части. Одна часть сказала, вы должны обязательно войти в ислам в соответствии с мазхабом имама аль-Азам Аби Ханифа, старшего имама, имама Абу Ханифы. Вторая группа сказала, нет, вы должны войти в ислам в соответствии с мазхабом Шафии. Непременно. И тогда среди этих людей, которые хотели принять ислам, возникло замешательство. Они не знали вообще, что такое мазхаб Шафии, что такое мазхаб Ханафии. Они вообще не знали, что есть какие-то мазхабы там. Удивились этому. И не знали, что такие всякие тоже раскол течения какие-то есть, какие-то там мазхабы есть. Пришли замешательства, как им теперь входить в ислам. И поэтому они сказали саламу алейкум. Саламу алейкум, вы сначала разберитесь, договоритесь. Как нам войти в ислам? Потом мы войдем в ислам. Субханаллах. Это мазхабия, этот мазхабизм, он отвращает людей от религии Аллаха, субханаху ва тааля. Сколько зла, сколько бед принес этот фанатизм в отношении мазхабов. Сколько раскола, сколько кровопролития в умме вызвало это. И потом отправили письмо, вопрос шейху аль-Масуми, который был в Мекке, Худжанди, попросили его разъяснить этот вопрос, и он дал четкий ответ, очень хороший ответ вот этой вот книге «Обязан ли мусульманин следовать какому-то мазхабу?». Действительно, мазхабия, мазхабизму никогда не приносил никакого блага. Дальше. Некоторые говорят, но есть некоторые шейхи, которые ставят в качестве шарта, в качестве условия, что нужно сначала, когда ты изучаешь религию, вначале должен непосредственно, обязательно ты изучать какой-то мазаб. То есть, это условие. Хочешь изучать религию, вначале ты должен изучать какой-то мазаб. А после этого уже учись у ахлиль хадис аль-асар, последователей хадиса аль-асар и асара. Что мы скажем по поводу таких заявлений? Можно слышать. Говорят такое. Сначала изучи мазхаб, после этого это шарт, это условие, сформируйся, а потом уже иди там у ахлиль хадис учись, там у ахлиль асар учись. Это неправильные слова. Это неправильные, несостоятельные. Как вы можете ставить такое условие? Где у вас доказательства на это условие? Еще раз возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили. Талиб аль-Ильм. Получение знаний – это ибада? Это ибада. И как сказали сподвижники, поклоняйся Аллаху только на основе того, что Он установил. Поклоняйся Аллаху только на основе того, что Он установил. У нас есть шариатские доводы. Мы знаем, как получали знания сахаба. Что они не получали знания там на основе какого-то мазхаба. Кто-то скажет сахаба. Почему вы сравниваете наше получение знания с получением знания сахаба? Сахаба. Это обладатели точного, глубокого знания арабского языка. И у них не было нужды, поэтому в такой программе. Что мы на это скажем? Причем здесь арабский язык? А что, если вы будете изучать мазхаб? Вы что там, будете арабский язык изучать, что ли? Что... Если ты изучишь мазхаб, ты изучишь язык таким образом? Если тебе нужен язык, изучай язык. Альхамдулилля, хайру абарака. Благодать и благо. Изучай язык. Но при чем здесь мазхаб? И потом, если будешь изучать мазхаб, разве мазхаб решит для тебя проблемы с пониманием? Если в самом мазхабе мы сказали куча всяких разногласий, и изучение мазхаба не то, что тебя не сформирует, напротив, что не даст тебе ответы, напротив, что сделает мазхаб? Мазхаб повернет тебя в растерянность, добавит тебе еще замешательство к своему замешательству по причине разных мнений, разногласий, которые есть внутри мазхаба. Как мы сказали, ривая, вадж, кауль, мнение такое, такое мнение, такое предание в одном и том же мазхабе, это хашия, это то. Человек впадает в замешательство. И потом вопрос, Баракулфику. Вопрос, объективно, если сказать, положа руку на сердце, что тяжелее, изучать Куран и Сунну или изучать книги мазхабов? Книги мазхабов, потому что зачастую это бывает, что очень запутанные шарады, не поймешь, там это местоимение к какому относится вообще слову. Сами... Те, которые дают шарх и говорят, наверное, имеют в виду то-то и то-то. То есть, мазаб, если взять мазаб, книгу мазаба, вроде это разъяснение должно быть для тебя Курана и Сунны, но эта книга нуждается в разъяснении, потом разъяснение нуждается в еще одном разъяснении. Гораздо сложнее изучать книги мазаба, чем брать и изучать Куран и Сунну. Посмотрите хадисы, которые мы с вами читаем, которые проходим. У нас в маджлисе, что сидят здесь... все какие-то заслуженные тулаб-галильм, которые много лет изучают религию? Или сидят все взрослые? Нет, сидят и малые, и взрослые. Мы читаем хадисы. И в той или иной мере все понимают хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И стар, и млад. Маленький ребенок сядет в маджлисе, в собрании знаний, где читаются хадисы, будем читать хадис, ну и разъясним ему доступным способом, доступными словами, простыми, разъясним этот хадис, для него станет ясным. А есть вообще такие вещи, которые даже в особом разъяснении не нуждаются. Если взять хадис, например, Абдулла ибн Зайда по поводу того, как совершал вуду, омовение, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Все очень просто. Взял воду, зачерпнул, да помыл руки, прополоскал рот и нос и так далее, и так далее. Просто описывается совершение вуду пророком, алейхиссалату ва саллям. Гораздо легче это понять, чем изучать книгу мазхаба Тагара, как там все запутано. Мнение, то, что вытекает из этого мнения, то, что противоречит этому мнению, опровержение этим мнением того мнения и так далее, и так далее. Изучение усложнения такие, которых не возложил Аллах на людей, которые не возложил Аллах на людей. Если бы в этом было благо, то таким бы путем следовали бы сахаба. Дальше, следующий пункт очень важный. Вы говорите непременно один из четырех мазхабов. А где у вас доказательства, что все знание, оно замыкается в рамках четырех мазхабов? Субханаллах, некоторые люди, действительно, которые называют себя салафиты, Вот прям настаивают на этом. Четыре мазаба, четыре мазаба. Яхья, а где у тебя доказательство, что именно знание замыкается в рамках четырех мазаба? Да, это все уважаемые нами ученые, имамы. Но почему четверо? В умме много ученых. Не четыре. И не сорок. И не четыреста. И не четыре тысячи. А много-много ученых. Почему замыкаете все знание в рамках вот этих вот четырех? Шейх Ислам Таймия ибн аль-Кайм указывает на это и говорит, неужели вы думаете, что Аллах Субхана ва Тааля мог вот так вот замкнуть все знание его религии, все знание Курана и Сунны в этих четырех людях? Только эти четверо и все? Поэтому еще раз, мы настаиваем, говорим, бери Коран, бери Сунну в понимание уляма, да, но без излишества и без упущения. И наш манхадж, как мы получаем талибуль-ильм, его можно кратко изложить, его пункты можно изложить, и каждый пункт на него есть далиль. Каждый пункт, как мы получаем знания, на это у нас есть далиль. В отличие от тех, которые говорят, ты должен непременно изучать мазаб. И нет никакого далиля. Итак, мы с вами говорим, есть манхадж, то есть программа. Да? И на нее есть, на каждую часть есть довод. Во-первых, первый пункт. Какой пункт? Следование Корану и Сунне. Нам это приказано. Довод. Иттабиу ма унзиля илейкум. Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте помимо Него каким-то покровителям. Это первый этап, первый пункт. Второе. Да, следование Корану и Сунне, это первое. Второе. Это следование должно быть непременно в соответствии с пониманием уляма, в соответствии с пониманием ученых. Валякин куну раббаниина бима кунтум. Но будьте раббаниин, будьте набожными, богобоязненными, набожными учеными или людьми, которые, потому что вы обучаете Писание, потому что вы его заучиваете. Вот здесь ответ, это довод на то, о чем мы с вами сказали. Туаллимун аль-китаб, вы изучаете Писание, то есть Куран и Сунна. Аль-китаб это и Куран и Сунна, да? Изучаете Писание на основе чего? Того, чему обучает вас Алим Раббани. Алим Раббани, набожный ученый. Обимакунтум тадрусун, и потому что вы заучиваете наизусть. Итак, ты изучаешь понимание от кого? От набожного ученого, и ты заучиваешь наизусть. Хейфз. Заучиваешь наизусть Коран и Сунну. Понимаешь и заучиваешь наизусть. Заучиваешь наизусть и понимаешь в соответствии с пониманием кого? Аль-уляма, раббанин, набожных ученых. Каким образом от них ты получаешь знания? Насколько тебе это доступно? Либо через то, что они написали. Либо через там аудио, видео, записи, которые есть. Либо в их собраниях, непосредственно сидя в их собраниях, и это, конечно, вообще-то основа, это лучше. Насколько доступно для человека. Вот это и был манхадж сподвижников такой-то. Таким образом они получали знания. Заучивают наизусть и понимание, которое берется от алима. Хорошо, следующий пункт. В этом манхадже, в этой программе, а если есть разногласия, если этот ученый понял шариатский текст так, а другой понял по-другому, если у этого алима есть далиль какой-то, и у другого алима тоже есть свой далиль, свой довод, что нам с вами делать? А, тут выступает вот этот третий пункт. У нас есть третий текст, третий довод. Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Аллазина астамиуна аль-каула, фаяттабиуна ахсана». Которые слушают слова и следуют за тем, что есть самое лучшее. Смотрите, в каждой части вот этой программы мы придерживаемся довода. Это очень важно. Почему это важно? Когда ты завтра встретишь Аллаха Субхана ва Тааля, и Аллах тебя спросит, почему ты поступал так-то? Почему ты следовал за вот этим? Что мы ответим? Мы скажем, «Я раб, я раб». О наш Господь, мы скажем, аят и хадис такой-то, такой-то, и мы за этим последовали. мы последовали за, услышали слово и последовали за лучшим, так, как ты нам приказал. Мы последовали за уляма, как ты нам приказал, за уляма, за тем мнением изменения уляма, которое наилучшее, то есть основано в большей степени на доводе, на далиле. И следуем за мнением уляма на основе далиля и берем мнение алима, которое основано в большей степени на далиле, ближе к далилю, без чего, очень важно, без пристрастия. Не так, что мы выбираем какое-то мнение из-за какого-то пристрастия. Почему взяли мнение этого? Потому что, ну, этот шейх, он же из наших краев, конечно, мы за ним последуем, да, лучше в этом вопросе. И нашей национальности там шейх, или там моего мазаба шейх, поэтому за ним последуем. Нет, без пристрастия какого-либо, без фанатизма, на основе искренности и объективности в соответствии с тем, что дал тебе Аллах и знания, и Аллах не возлагает на тебя невозможного. Таджаррут. Что такое таджаррут? Таджаррут – это значит отказаться от пристрастности какой-то. Ты хочешь истину. Вот нравится тебе, не нравится твоему нафсу это мнение, хорошо? Ты берешь то, что является истиной, а не то, что тебе нравится. Если ты будешь следовать этому манхаджу, этому методу и этой программе, взыщет ли с тебя Аллах и накажет тебя Аллах? Нет. Потому что ты следуешь на основе метода, установленного Аллахом Субхана ва Тааля. При всем при этом, если кто-то скажет тебе, и это говорят многие уляма, что можно изучать, вначале особенно, можно изучать мазхаб, но при условии, то есть учиться по книгам какого-то мазхаба, можно по какому-то мазхабу учиться, но при условии, что когда для тебя ясен далиль, довод, если этот довод несовместим с тем, что сказано в мазхабе, ты следуешь за далилем, а не придерживаешься фанатично этого мазхаба. Если кто-то тебе скажет, мы скажем, да, многие уляма говорят, что можно. Можно, еще раз, вот это мнение какое? Джаваз, дозволенность. Нет проблем. Это мнение о том, что можно изучать и проходить религию, фикх по мазхабу, но при условии, что ты не придерживаешься фанатично, а когда для тебя выяснился довод, следуешь доводу. Это мнение, нормальное мнение. Нет проблем здесь в этом мнении, что можно какой-то мазхаб изучать. Каждый раз, когда выясняется довод для тебя, ты следуешь за ним и отходишь от мазхаба в этом. Но мы говорим максимум, что можно здесь сказать, то это джаваз, это дозволено. Это дозволено. Максимум. И мы не можем сказать, что это желательно проходить мазхаб. А тем более не можем сказать, что это ваджиб, что это обязательно. Как говорит шейх Рустам Теймия, максимум, говорит он, что можно сказать здесь, что это дозволено. А что же касается обязывания людей изучать именно по мазхабу, и говорить, что это ваджиб, то мы скажем нет. Некоторые как говорят, ты не сможешь достичь чего-то, вообще какого-то результата, если не будешь идти путем какого-то мазхаба, путем мазхабия. Мы скажем, это ошибка. Заявлять подобное – это ошибка. Как говорит Ибн Абдель-Барр, он говорит, начинай с Корана и Сунны. Начиная с Курана и Сунны. Начиная с Курана, с понимания смыслов Курана. Изучение Сунны, понимание значений Сунны. Потом переходи, говорит он, акуалю сахаба, к мнению сподвижников, что они говорили. Потом уже к тому, что сказали поздние ученые, что сказано в мазхабах. Это если ты хочешь достичь высокого уровня и стать по-настоящему великим ученым. И да, мы сказали, многие уляма говорят, что можно изучать мазхабы в начале, но с условием каким? Чтобы не было фанатичной приверженности мазхабу. Но сказать нет непременно по мазхабу, это неправильно. Как мы сказали, изучай что Куран, изучай сунну, альхамдулилля, это ясный, понятный путь, и это путь саляфу салих. Даже если мы говорим, что можно изучать, там за проблем нет, но все равно можно заметить, баракулу фикам, что те, которые начали изучение по какому-то мазхабу, все равно у них зачастую остается в некоторых вопросах какое-то, что какая-то фанатичная приверженность мнению Мазаба. Что-то из этого. Что-то из этого все равно остается. То есть какое-то влияние этого Мазаба, оно остается. Поэтому, конечно, говорят многие, что лучший путь, конечно, это путь, тот, который мы с вами упомянули, это путь Тарика Сарафия. То есть путь предшественников. Первый путь, как они изучали, тот путь, по которому шли сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, при получении знаний, это, вне всякого сомнения, самый совершенный, самый полный путь. И, субханаллах, если взять наших улема, посмотрите, Ибн Усеймин. Конечно, он давал шархи тоже каких-то книг Мазаба, но эти шархи всегда, это какие были разъяснения? Это разъяснения, на самом деле, сунны. Если что-то там сказано, соответствует сунне, хамдуля, он это поддерживает, приводит довод. Если не соответствует, говорит, это неправильно, и приводит довод. Но они же, шейх Ибн Баз или шейх Усеймин, или другие, особенно в конце жизни, что они, их метод обучения был какой? Что они делали? Проходили хадисы. Будь то Умдатул Ахкам, или Бульгуль Марам, или Сахи Муслим, как мы с вами изучаем, шарх его по книге шейх Ибн Усеймина, да, по его шарху, или шарх Бухари шейх Ибн Усеймина, и так далее, баракаллаху фикум. Конечно, мы немножко отошли с вами от темы урока, но это очень важный вопрос. Ибн Усеймин говорит, рахималлаху тааля, этот хадис, то есть хадис Саада ибн Абу Ваккаса, он говорит, есть мнение среди улема разные по поводу чего. Нужно ли следовать тому, о чем сказано в этом хадисе? А именно, в вопросе, есть ли джаза, то есть ли какая-то мера искупления, если человек что-то срубил из деревьев Медины или охотился в Медине. Ибн Усеймин говорит, не всякого сомнения, этот хадис, он не указывает на то, внимательно, не указывает на то, что есть джаза, то есть искупление требуемое, такое же, как искупление, которое требуется за охоту в Мекке. В этом хадисе нет указания на это. Почему? Потому что сайд, то есть охота в Мекке, по ее поводу сказано «фаджазау мислю ма каталя мина на». Фаджаза, то есть воздаяние за это, искупление этого, это принести в качестве жертвы животное, которое из числа скота, которое подобно тому, что человек убил. По поводу Медины мы не можем этого сказать, что здесь есть такое же джаза, такая же мера для искупления. Здесь джаза, которая упомянута, то есть мера искупительная, это какая? Селеб. Да, салаб, то есть конфискация. Также, как мы сказали с вами, это салабуль-катиль, то есть если есть какой-то убитый на поле боя, то забирается то, что на нем есть, и снаряжение, и так далее. Там седло у него есть, одежда, там есть какие-то деньги, там средства какие-то у него есть, тогда это конфискуется. Итак, еще раз, Ибн Усеймин говорит, в этом хадисе нет довода на то, что воздаяние или искупление такое же, как искупление за охоту в Мекке. Максимум, что здесь есть, это... Селеб, то есть конфискация того, что есть с этим человеком, из имущества при нем. Но видится, говорит Ибн Усеймин, Аллаху ведом лучше, что этот хадис, все-таки его нужно истрактовывать, истолковывать, как его нужно понимать, как тазир. То есть, что речь здесь идет о просто мере воспитательной. То есть, это не нечто, как, что установлено в шариате в качестве... искупительной мерой, мерой искупления, джаза. А это тазир, то есть некая мера взыскания с воспитательной целью. То есть если делается это, конфискуется, то делается для чего? Для того, чтобы воспитать этого человека как некая отсраска для человека. Потому что, говорит Ибн Усеймин, истрактовать или истолковать это как джаза, как фидия, как искупление невозможно. По какой причине? По той причине, что... невозможно здесь, нет какой-то конкретной оценки, то есть стоимость какая? Стоимость какая вот этого искупления? Нет какой-то конкретной оценки. И нет, то есть нет кима, нет стоимости и нет мисль. То есть нельзя здесь упомянуть нечто подобное. Понятно или нет? То есть здесь нельзя, невозможно как-то истолковать эту меру искупления, представив это как некую оценку, да, эквивалентную, или... как уплату чего-то подобного. На что ты здесь будешь опираться? Человек, если он охотился или он срубил дерево, может быть, с ним при этом есть какое-то хорошее, дорогое седло, да, какой-то там дорогой, там, не знаю, инструменты, дорогая одежда, у него много денег в кармане. И другой человек, у которого там 2 копейки в кармане и какая-то дешевая одежда. То есть нет какой-то что системы здесь оценки. Не оценить стоимость нельзя, не опереться на какой-то мисль, то есть на какое-то подобие здесь невозможно. Поэтому, говорит Шейх Усаймин, наиболее близко к правильному пониманию это сказать, что хадис, его нужно понимать как таазир, что речь идет в нем о чем? Таазир, то есть некой просто мере воспитания, взыскания, а не как об искуплении за совершение охоты или срубание деревьев. Хорошо, вопрос, а почему Саад ибн Аби Ваккас это сделал самостоятельно? Почему? Ведь это прерогатива кого, по сути? Правителя, заниматься такими вещами, конфискацией, там, да, какими-то наказаниями, таазир. Это не каждый, кто захотел, может это делать, правильно? Это прерогатива правителя. А почему Саад тогда это сделал самостоятельно? Шейх ибн Усаймин говорит, скорее всего, просто у него в то время было некое положение, была некая должность, некий пост, поэтому мог говорить, он выступать, делать что-то в качестве правителя. Как это делает правитель? От имени правителя. То есть он мог быть, например, наиб, то есть каким-то заместителем правителя, занимать какую-то должность и так далее. Это что касается 1364 хадиса. Следующий хадис 1365. Акрон.
Макала хаддасана Яхья ибн Айюб, ва Кутайбату ибн Саид, ва ибн Худжр, джамиан ан Исмаилу, кала ибн Айюб, хаддасана Исмаилу ибн Джафар, кала ахбарани Амру ибн Аби Амр, مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
Следующий хадис говорит, что Муслим хадасана Яхья ибн Аюб, рассказал нам Яхья ибн Аюб, аль-Багдади, аль-Макабири, Кутейба ибн Саид, также Кутейба ибн Саид, ибн Худжр, также ибн Худжр, то есть Али ибн Худжр, ас-Саади, جميعاً عن إسماعيل все они от Исмаиля. قال ابن أيوب ابن أيوب сказал حدثنا إسماعيل ابن جعفر рассказал إسماعيل ابن جعفر то есть речь идет об إسماعيل ابن جعفر إسماعيل ابن جعفر الزرقي البغدادي المدني он сказал أخبرني عمر بن أبي عمر مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب сообщил мне عمر بن أبي عمر вольный отпущенник مطلب بن عبد الله بن حنطب Анна Усами Анас ибн Малика якул, что он слышал, что Анас ибн Малик говорил, каля Расулуллахи саллаллаху саллям ля Аби Тальха. Сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи саллям Абу Тальхи. Ильтамис ли гуламан мин гильманикум яхдумуни. Подыщи для меня отрока, мальчика из ваших отроков, который бы мне прислуживал. То есть помогал пророку алейхиссалату вассалям. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه. И говорит Анас, и отправился вместе со мной Абу Тальха. Абу Тальха это был его отчим, да, муж его жены, муж его матери. فخرج بي أبو طلحة отправился со мной Абу Тальха يردفني وراءه, посадив меня на верховое животное позади себя. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما نزل. И я помогал посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم, прислуживал ему каждый раз, когда он где-то останавливался, совершал какую-то остановку по пути. Это было при возвращении из Хайбара. وقال في الحديث, и он сказал в этом хадисе, ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد, а затем пророк алейхиссалату вассалям приблизился, то есть к Медине, когда возвращался из Хайбара, пока не показался ему Ухуд, пока не показался перед ним Ухуд, гора Ухуд. Каль, и тогда сказал пророк алейхиссалату вассалям, аза джабалю нюхиббуна ва нюхиббу, это гора, она любит нас, а мы любим ее. فلما أشرف على المدينة, когда он уже оказался возле Медины, Каальт, он сказал, Аллахума инни ухарриму ма бейна джабалейха, то есть при въезде в Медину, да, уже он сказал, Аллахума инни ухарриму ма бейна джабалейха, мислама харрама би Ибрахима Макка. О Аллах, я делаю заповедной, запретной то, что между ее двумя горами. Так же, как сделал запретной Ибрахим Мекку. Аллахума барик лаум фи муддихим ва саихим. У Аллах дай им бараку, благодать. То есть жителям Медины, дай им благодать в их мудде и в их саах. То есть это меры, мы сказали с вами, объема. Смотрите, здесь сказано сумма акбаль. А затем он направился, да проколеса, он приблизился. К чему приблизился? Поскольку хадис не упоминается полностью, да, части из него только упоминаются, приводятся здесь. Речь идет о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он следовал из Хайбара в Медину. Когда он приближался уже к Медине, показался перед ним Ухуд. И на это указывает хадис, версия хадиса данного, который приводится у Бухари и у других. И проколеса, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел Ухуд, что сказал? Аза джабаль юхиббуна ванухиббу. Это гора, которая любит нас, а мы любим ее. И улема говорят, что значит гора любит нас? Что это? Как это? Гора может любить? Да. Да. Любовь в буквальном смысле слова, но в соответствии с уровнем этой вещи. У людей любовь на их уровне. У животных на их уровне, у деревьев на их уровне, у предметов на их уровне, у гор на их уровне. То есть, действительно, любовью любит в подлинном, в настоящем, буквально смысле слова. Как могут любить живые, да, какие-то существа? То есть, есть какие-то чувства, но на соответствующем уровне. Потому что для Аллаха, субхану ва тааля, это не является невозможным. Нет никаких препятствий для Аллаха, субхана ва тааля, в этом. Ведь разве Аллах, субхана ва тааля, не создал любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в чем? В пне, который был от пальмы пень, ствол. В нем, в этом пне, Аллах, субхана ва тааля, создал любовь к пророку, алейхиссалату вассалям. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сначала, когда обращался к людям со словами, он опирался на этот пень, на этот ствол. Во время хутбы, потом, когда для него сделали, для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, минбар, возвышенность, и он стал уже произносить хутбы с этого минбара, этот пень начал стонать, начал плакать, как плачет ребенок, тоскуя по пророку, алейхиссалату ва саллям. Разве Аллах не устроил это в этом пне, это чувство? Сказано, эта гора любит нас, а мы любим ее. Мы, то есть кто? Мусульмане. Мусульмане любят Ухуд. Фалямма ашраф аляль Медина, когда он уже оказался у Медины, при въезде в нее, так что увидел дома Медины, жилища Медины, он сказал эти слова. Я делаю харамам то, что между ее двумя горами. Между двумя горами Медины это харам. Под двумя горами подразумевается гора Ухуд с севера и гора Айр, которая с юга. Еще раз, с севера это гора Ухуд, с юга это гора Айр. Вот это вот границы мединского харама с севера и юга. Есть еще хадис, который мы изучали до этого, сказано «Абейна лябатея», то, что между ее двумя ляба, то есть между ее двумя равнинами, это границы с востока и запада. В этом хадисе, из уводов этого хадиса, баракалуфикум, явное достоинство кого из подвижников? Анаса, радиаллаху тааля, он был из тех, которые были слугами пророка, алейхиссалату вассалям, помогали пророку, алейхиссалату вассалям, прислуживали ему, ухаживали за пророком, алейхиссалату вассалям. Это явное достоинство его, Анаса. Второй вывод из этого хадиса – это хидмату ахлиль-ильм, это оказание какой-то помощи обладателям знаний, ухаживать за обладателями знания. То есть, да, мы проявляем почтение, уважение к шейхам, как-то ухаживаем за ними. Здесь довод на это. Третье. Здесь есть опровержение мутазилитам. Опровержение такой группе, как мутазилиты, которые говорят, что здесь нельзя понимать в буквальном смысле подобные тексты. Здесь опровержение им, потому что Аллах, субхана ва тааля, посмотрите, в этой горе, который является предметом, Аллах создал в ней любовь. Создал в ней любовь в буквальном смысле этого слова. То есть здесь есть опровержение мутазилитам. Четвертый вывод из этого хадиса, что аль-джамада, то есть предметы, в них могут быть какие-то вот подобного рода вещи, да, какие-то чувства в виде любви там, и так далее. Следующий вывод из этого хадиса, конечно, хадис указывает нам на достоинство Медины, на почетное положение Медины, что Медина, она является харамом, является неприкосновенной территорией. Дальше имам Муслим говорит, «Ухаддасана у Саиду Мансур, рассказал нам это хадис Саиду Мансур от Курасани, Аль-Макки, ва Кутейбату ибн Саид, также Кутейбату ибн Саид, каля, они сказали, хаддасана Якуб, рассказал нам Якуб, сказано, ва хуа ибн Абдир-Рахман Аль-Кари, это Якуб ибн Абдир-Рахман Аль-Кари, Аль-Искандарани, он известен как Якуб Аль-Искандарани, умер в 181 году хиджры. Анамр ибн Аби Амр, Атамр ибн Аби Амр, Амр ибн Аби Амр, мы сказали с вами, это кто Мавла, Аль-Муттал ибн Абдилля ибн Хантаб, Ананас ибн Малик, Атанас ибн Малик, Ан-Набий саллаллаху алейхи ва саллям, от пророка алейхи салату ва саллям, бимисли подобный хадис, гайра нукан, только в его версии сказано, инни ухарриму ма бейна лабатейха, поистине я делаю харамом то, что у нее... у Медины между двумя равнинами ее. То есть, это версия, здесь упоминание каких границ? Со стороны Востока и Запада. Ан-Науи рахимаху тааля, он говорит правильное объяснение смысла этого хадиса, что Ухуд по-настоящему, в самом деле, буквально любит нас. То есть, Аллах сделал в нем вот эту способность, развлечение, это чувство, так, посредством которого он любит. Как Аллах Субханава Тааля сказал в Коране, «Вайна мина ляма яхбиту мин хашьяти ляй», поистине среди них, то есть камней, скал, есть то, что падает, разрушается от страха перед Аллахом. Или говорит одного, сухой пень, сухой ствол, может быть примером. Или то, что камушки, они совершали тасбих, славили Аллаха Субханава Тааля в руках пророка, алейхиссалату вассалям. Да? Или то, что камень, он убежал, когда на нем... была одежда Муса, алейхиссалям. Муса положил одежду на камень, а камень убежал вместе с этой одеждой, когда Муса совершал гусль. Или, как сказал пророк наш, алейхиссалату вассалям, я знаю камень в Мекке, который давал мне салам, который приветствовал меня. Или, как в той истории, когда пророк, алейхиссалату вассалям, позвал два дерева, которые стояли порознь, и они подошли друг к другу, соединились и закрыли пророк, алейхиссалату вассалям. Или, как Хира, начала сотрясаться эта гора, Хира, когда там был пророк, алейхиссалату вассалям, и он сказал, успокойся, Хира, потому что на тебе нет никого, кроме пророка или саддика, правдивейшего, когда пророк Сусан был там с Абу Бакром и другими. А? И Ухуд тоже. Она вы приводит пример с Хира здесь. Или когда... говорит Ан-Науи, зира, то есть лопатка, баранья лопатка, начала говорить, предупреждая пророка, алейхиссалату вассалям, о том, что ее отравили. Она отравленная, в ней яд. Или как сказал Аллах Субхану Тааля, «Ва им мин шейин илля юсаббиху бихамди, ва лякин ля тафкахуна тасбиха». У меня нет ни одной вещи, которая не восхваляла бы его, не восславляла бы его тасбихом, и не восхваляла бы его, то есть Аллаха, но только вы не понимаете их словословие, их тасбихов. И правильный смысл этого аята говорит Ан-Науи, что каждая вещь, она по-настоящему совершает тасбих, прославляет Аллах в соответствии со своим положением, но только мы не понимаем прославление ее. Вот. Это и другие, эти и другие похожие примеры указывают на правильность того, о чем мы с вами сказали. Что речь идет о чем? О любви в буквальном смысле слова. Дальше 1366 хадис. Но до этого мы помянем, что сказал шейх Самин, рахималлах тааля, по поводу хадиса этого 1365. Он говорит здесь про Анаса ибн Малика, что Анас ибн Малик, он входил в число тех, которые прислуживали пророку, алейхиссалату вассалям, и поэтому называют Анаса ибн Малика как хадимун набии, саллаллаху алейхи вассалям, слуга пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кто-то может спросить, но ведь известно, что Сулей, мать Анаса, она, которая пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, и предложила Анаса в качестве слуги, чтобы он помогал пророку, алейхиссалату вассалям, просила принять его в качестве слуги, пророк Сусан принял. А здесь сказано, что пророк Сусан попросил Абу Талиба найти для него слугу. На самом деле нет противоречия, это совместить можно, как мы всегда говорим, это жизнь. Хорошо, это киносценарии пишут такие, да? где ничто не повторяется два раза там, и так далее. Это жизнь. Пророк, алейхиссалям, сначала, всем сами говорит, он попросил найти ему такого. Потом Сулейм, она предложила пророку, алейхиссалям, Анаса, своего сына. Потом привез Абу Тальха, привез Анаса к пророку, алейхиссалям. Поэтому никаких противоречий нет. Хадисы совмещаются. Дальше. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, Аллахума инни ухаррима ма бейна джабалея, мисля ма харрама бихи Ибрахима, Макка ва Аллах, я делаю харамом то, что между у нее, между двумя горами ее, то есть Медины, наподобие того, как Ибрахим сделал запрет на Мекку. Что мы скажем? Это Аллах, который сделал Медину харамом, или пророк, алейхиссалату вассалям, сделал ее харамом? Или все-таки Аллах сделал ее харамом, но пророк, алейхиссалату вассалям, просто объявил людям о том, что это харам, объявил этот хукм Аллаха. Да, правильно вот это, что это Аллах сделал Медину харамом, а пророк, алейхиссалату вассалям, просто объявил и донес до людей. В этом хадисе, говорит Шейх Аль-Усеймин, довод на то, что предметы они обладают неким чувством. Обладают неким чувством, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Юхиббуна ванухиббу». Он, Ухуд, любит нас, а мы любим его. И вот это чувство, аль-махабба, любовь, это нечто выше, чем аль-ирада, чем воля. Чем воля, чем желание. Нечто более особое. Исходя из этого, говорит Шейх Аль-Усеймин, когда мы читаем аят, да, сура аль-Кахф, слова Аллаха Субхана ва Тааля, «Фаваджада фиа джидаран юриду айянкадда фаакама». И они там, в этом городе, сказано про Мусу и Хидра, да, они, Хадыра, они нашли в этом городе стену, которая хотела разрушиться. И он, то есть Хадыр, восстановил ее. Отсюда мы понимаем, говорит Шейх Аль-Усеймин, вот исходя в частности из этого хадиса, что эти слова, что стена хотела обрушиться, это не маджаз, это не аллегория, это не метафора, не в переносном смысле. Потому что те ученые, которые говорят, что в Коране есть маджаз, в Коране есть переносный смысл, те люди, которые говорят, что в Коране есть некоторые вещи, которые упоминаются в переносном смысле, да, они говорят, и здесь вот в переносном смысле имеется в виду, что стена хотела. Мы скажем, нет, стена на самом деле хотела, у стены есть свое хотение и рада, как об этом сказал Аллах Субхану Тааля, в буквальном смысле слова. Но это ирада, то есть это воля, это хотение, которое в буквальном смысле, как мы сказали, в соответствии с уровнем этой вещи. И эту волю, это ее хотение, это ее желание стены упасть, мы как узнаем, она как для нас узнается, говорит Шейх Аль-Усеймин, по виду внешнему этой стены. Если какая-то стена покосилась и раскололась, то это указывает на то, что она хочет, значит, разрушиться и упасть. И если в предмете может быть любовь, то тем более в предмете может быть что? Ирада, то есть воля, хотение, желание. Ну, в соответствии с, как мы сказали, с уровнем, да, этой вещи. И то, что эта гора любит нас, Ухуд любит нас, а мы любим ее. Почему? Шейх Аль-Усеймин говорит, ну, потому что, напоминает из причин этого, произошло сражение, и погибли, пали шахидами многие из подвижников битвы при Ухуде. Как известно, шахада – это из самых высоких положений, самых высоких уровней. И те, которые пали здесь шахидами, получили шахада возле Ухуда, их число достигает 70. Больше 70, да, число сподвижников, павших там при Ухуде, шахидами, и среди них дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хамза ибн Абдуль-Мутталиб, который был Асадуллах, львом Аллаха, Асаду Расулиллах, львом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий хадис 1366. Икра.
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا قال ثم قال لي هذه شديدة من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا.
Говорит имам Муслим, хаддасана Хамид ибн Умар, рассказал нам этот хадис, хаддасана Хамид ибн Умар, аль-Бакрави. То есть он потомок кого? Аби Бакра, да, Аби Бакр. Аби Бакрата, сподвижник Абу Бакрата. Не Абу Бакра, а Абу Бакра. حمد بن عمر البكراوي говорит, он حدثنا عبد الواحد, рассказал нам عبد الواحد, عبد الواحد بن زياد, عبد الواحد بن زياد الثقفي, который сказал, حدثنا عاصم, рассказал нам عاصم, عاصم بن سليمان الأحول, عاصم الأحول известен, عاصم الأحول умер в 141-м, قال, он сказал, культу ли Анас ибн Малик, я сказал Анас ибн Малику. Итак, этот хадис от кого? От Анас ибн Малика. Я сказал Анас ибн Малику. Это говорит кто? Асим аль-Ахваль. Я сказал Анас ибн Малику, а харрама Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям аль-Мадина, сделал ли посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям Медину харамам? То есть заповедный, запретный. Каля наам, он ответил, да. Ма бейна каза иля каза. Сделал харамом, то есть то, что между этим и этим, от этого до этого места. Фаман ахдаса фиа хадаса, и кто совершит там хадас? Кто совершит в ней, в Медине, хадас? Что такое хадас? Кто явит в Медине хадас, это мункар. Хада значит мункар, то есть нечто порицаемое. Или бид'а, нововведение. Кто явит в Медине какое-то нововведение или какой-то порицаемый грех. Будь то порицаемое с точки зрения урфа. То есть у людей принято так понимать, даже те, которые религию не знают, принято у них понимать это как нечто порицаемое. Да, какие-то там преступления, фитна. Склоки какие-то, да, тяжбы какие-то, смуты и так далее. Или мункар с точки зрения шариата, то, что является порицанием, порицаем с точки зрения шариата, как бидаты, конечно, бидаты во главе этого нововведения, аль-фавахиш, разные мерзкие поступки. Сюда же можно отнести какие-то вещи, инструменты, предметы, посредством которых совершаются грехи. То есть, кто вводит, ввозит в Медину такие вещи, посредством которых совершают грехи. Это все входит в понятие хадас. Кто явит в ней хадас, вот такое преступление в виде бидатов или грехов, кали, потом он сказал, то есть Асим говорит, сумма кали ли, а потом он мне сказал, то есть Анас мне сказал, хади шадида, вот это страшно. Вот это нечто страшное, нечто опасное. Манахдаса фия хадаса, потом продолжил, манахдаса фия хадаса, кто в ней, в Медине совершит хадас, то есть бид'а или порицаемое, фаалейхи ля'натуллах, валь малаика, валь нас яджма'ин, то на нем проклятие Аллаха и ангелов, и всех людей. Ля якбалю Аллаху мину йаум аль-кияма сарфан, валя адля, не примет Аллах от него в судный день ни сарф, ни адль. Не сарф, не адль. Что такое сарф и адль? Сарф – это фарды не примет Аллах от него, то есть обязательные деяния. И адль – то есть дополнительные деяния. Или наоборот, адль – это дополнительные деяния нафиля. А сарф – это… подождите. Сарф – это фард, а адль – это нафиля. Или наоборот, адль – это фард, а сарф – это нафиля. Либо некоторые говорят, сарф это покаяние, не примет Аллах, а аль-адль это фидия, то есть искупление. Ни покаяние Аллах не примет, ни искупление его не примет. Итак, это такая угроза, не примет от него ни сарф, ни адль. Что такое сарф и адль? Фард и нафиля. Либо тауба фидия, покаяние и искупление. Каль, факаль, ибн Анас, и он сказал, сын Анаса. Почему сын Анаса? Возможно, говорит уляма, что сын Анаса, он напомнил отцу. И часть хадиса. Ау-ава мухдиса. Или тот, кто укроет мухдиса. То есть на нем тоже будет что? Проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Укроет кого? Мухдиса. Кто такой мухдис? Мухдис... То есть еретик, мубтади, последователь нововведения. Или это преступник. То есть речь идет о нововведении, последователь нововведения. Или о преступнике. Если человек предоставит защиту последователю нововведения, еретику или преступнику, так что он будет его защищать, не позволяя применить к нему требуемую шариата, меру или кисас, будет его укрывать, покрывать, защищать его вот таким образом, предоставляя ему свою защиту, оказывая какое-то содействие последовательного введения, то на нем будет вот такая вот угроза. Это если мухадис читать с кесрой. Но некоторые читают букву «даль» здесь, букву «даль» с фатхой, «мухдас». И тогда речь идет о чем? «Мухдас» – это значит само деяние, то есть нововведение само. Дать убежище, дать защиту последовательного введения – понятно. Но как это дать защиту самому нововведению, когда человек проявляет довольство каким-то нововведением, поддерживает его, соглашается с теми, которые его совершают, не порицает тех, которые его совершают. Вот это означает дать прибежище нововведению. Ясно, иншалла? Это очень страшная вещь, то, о чем здесь сказано. Манахда София хадаса. Кто в ней совершит хадас в Медине? Что такое хадас? Нововведение или грех? Грех. Порицаемое, то на нем будет проклятие Аллаха и ангелов, и всех людей. Аль-Хадас, мы сказали, в первую очередь, если идет здесь о бидатах, и также о тех, которые совершают какие-то большие что, грехи и преступления. Та же самая угроза для кого? Для тех, которые дают прибежище мухдису, то есть последовательного введения или совершившему преступление. Любое прибежище, любой вид защиты, прибежище, укрытие. Например, поселяет в своем доме или сдает в аренду. Вот любой вид аль-ива, то есть предоставить убежище, подпадает под этот хадис. Потому что Ибн Бас, рахимаху тааля, он говорил, что нельзя сдавать в аренду дома рафидитам в Мекке и в Медине, и что это входит, подпадает под хадис ау-ава мухдиса, дал прибежище мухдису. А почему такая страшная угроза? Алейхи ля'натуллах, валь малаика, ван наси аджма'ин. Человек может сказать, ну что такого страшного я сделал, да? Страшно, на самом деле, то, что он сделал. На нем сказано проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Почему? За вот нововведение, которое происходит в Медине, или за укрытие, или поддержку нововведений, последствия нововведений в Медине. Почему такая угроза? Да потому что Медина и Мекка – это города, которые являются источниками ислама. Потому что на эти города, на то, что там совершается, на это смотрят люди и равняются люди, и берут пример с этого люди. Разве для вас секрет, что люди берут пример с того, что делают имамы, например, в двух харамах, в Мекке и в Медине? И если кто-то из имамов в Мекке или в Медине совершит какую-то вещь, которая является нововведением, или что-то, что не соответствует сунне, это большая проблема, это великая беда. Потому что вся умма потом берет от этого человека это нововведение. Вот это вот объяснение, это суть такой угрозы. Почему такая страшная угроза, Аллаху ведомо лучше. То есть, во-первых, почему такая угроза? Из-за особого положения неприкосновенности этого места, Медины, города пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нововведение здесь, совершение нововведений грехов, это вещь страшная и опасная. Это первая причина, то есть из-за запретности, заповедности самого места. А во-вторых, потому что сам ислам, источник ислама отсюда, из этих мест. Потому что люди следуют за тем, что в Медине и в Мекке они берут от имамов в Медине и в Мекке. Поэтому этот вопрос очень серьезный вопрос. Можно видеть во всех местах земли, как люди берут от того, что совершается в Мекке и в Медине, и равняются на это. И поэтому такая угроза страшная. Чтобы это было очень серьезно, сраской для людей, на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Но действительно,
наверное, вам приходилось с этим сталкиваться, когда людям говоришь, нельзя, это бидъа, или это не соответствует сунне, противоречит сунне. Многие, или зачастую люди, что тебе говорят в ответ? Кто ты такой? Я видел, что какой-то имам в хараме так делает. Ты говоришь ему, нет, нельзя, не соответствует сунне. Откуда ты это взял? Он тебе отвечает, имам в хараме так делал. Ну, например, во время тарауиха, когда долгие-долгие дуа в кунуте. Это не соответствует сунне. Нет такого, чтобы по 10, 20, 30, 40, 50 минут совершать дуа, или, там, или час совершать дуа, люди держат руки, или произносить дуа, эту мольбу на распев. Это все не соответствует сунне. Даже несмотря на то, что это делает имам в хараме. Но люди это приводят как некий аргумент. Следующий хадис, 1367, говорит имам Муслим, хаддасани Зуэйр ибн Харб, рассказал мне Зуэйр ибн Харб, который сказал хаддасана Язид ибн Гарун, рассказал нам Язид ибн Гарун, гнеза, зим, мы сказали с вами, он откуда? Из вас, и так далее, вас это и. Ахбарана Асим, Асимун Иляхваль, сообщил нам Асим Иляхваль, который сказал Саальту Анаса, я спросил Анаса, а харрама Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям Медина, сделал ли пророк, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям Медину харамом, каля наам, он сказал да, хия харам, она заповедна, ля юхталя халяха, нельзя срывать ее траву. То есть скашивать, срывать, рвать ее траву, срезать ее траву нельзя. Халя, это что мы говорили с вами? Халяха, это какая трава свежая, называется халя. Свежие растения называются халя. А если высыхает, то называется как? Хашиш. Хашиш или хашим называется. Ля юхталя халяха. Нельзя срывать или срезать ее траву. Фаман фааля залика. Кто сделает это? Фаалей лянатуллах. Валь малайкас. Его нас и аджмайн. На нем проклятие Аллаха и ангелов его и всех людей. Шейх Нусамин говорит здесь довод. В этом хадисе далиль, говорит Шейх Нусамин, на то, что срывание травы или скашивание там травы в Медине, за это нет джаза, за это нет какого-то материального искупления. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, указал на какое наказание, которое вытекает из этого поступка. Наказание вечности. Сказано проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Да? Это указывает на то, что значит нет какое-то что искупления в этом мире. Также в хадисе указание на то, что это действие, это деяние, оно относится к кабайру зунуб, то есть к большим грехам, потому что за него есть что конкретная угроза, есть проклятие. Дальше, следующий хадис, 1368, говорит имам Муслим, хадис на Кутайба ибн Саид, рассказал Кутайба ибн Саид, ан Малик ибн Анас, от Малика ибн Анаса, фима кури алейхи, среди того, что было прочитано ему, то есть Малику ибн Анасу, ан Исхак ибн Абдилля ибн Аби Тальха, от Исхака ибн Абдилля ибн Аби Тальха, Исхак ибн Абдилля ибн Аби Тальха, это внук кого? Абу Тальхи. Абу Тальха, мы сказали, отчим кого? Анаса, да? Абу Тальху звали Зейд ибн Сахль. Анас ибн Малик, от Анас ибн Малик, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалям каал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, Аллахумма барик лахум фи микьялихим, ва барик лахум фи саихим, ва барик лахум фи муддихим, ва Аллах, дай им бараку, благодать в их микьяль, то есть в их мере. В их мере. И дай им бараку в их са, и дай им бараку в их мудде. Что это значит? Одного приводит словарь Кады. Кады Яда, говорит он здесь барака. Вообще барака это что такое? В значении возрастания, увеличения и в значении постоянства. Барака включает в себя эти два смысла. Какие? Преувеличивается, умножается, и это что? Это благо, оно постоянное. Поэтому что говорят? О какой бараке идет речь вот в этом мудде, иса и вот этих вот мерах объема мединских? О какой бараке идет речь? Барака диния, барака религиозная, которая связана вот с этими мерами объема, потому что с этими мерами объема связано выполнение прав Аллаха, касающиеся заката, касающиеся кафара. Посредством этого, сколько са, да, кафара, сколько са, там, закат дается. Садахатуль фитр, сколько са. Это все ориентир на что? На вот эти вот меры. Мединские меры, пророческие меры объема. И барака в этом, что это они будут, мы сказали, барака это постоянство, правильно? Постоянство это благо. То есть будет оставаться, вот эти меры будут оставаться так же, как остается хукм шариата. Остается шариат, потому что хукмы шариата, шариат остается, хукмы шариата остаются. Хорошо, эти хукмы, они связаны с этими мерами для отмеривания. Еще что может быть? А может быть, это мирская какая-то барака. Так что, если что-то отмеривается вот этими мерами, то хватает в Медине не так, как в других местах. То есть, если отмеривать этими, отмеривать в Медине, то хватает в большей степени, чем в других местах. Может быть, это. Или еще как может быть, в чем заключается барака может быть, что если использовать это, эти меры в торговле там, и так далее, то будет барака там в доходах и так далее. Либо, говорит он, это указание на то, что Проксус сам сделал дуа, чтобы была барака в Мудде и в Са, указание на то, что Аллах после бедности, скудной жизни, которая была в Медине, сложной материальной жизни, после этого Аллах дарует футухат, дарует футух, победы, откроет мусульманам земли и начнет стекаться имущество в Медину, и будут люди это имущество отмеривать вот этими вот са, этими муддами. И она и говорит, то есть это все, Аль-Хадия заключает, это все указывает, делает явным то, что Аллах ответил на дуа пророка, алейхиссалату вассалям. Но Науви говорит, что наиболее такой явный смысл, что Аллах дал бараку в том, что отмеривается в Медине посредством мудда, тамса. То есть отмериваемые вещи в Медине, в этом есть барака. То, что в Медине хватает в меньшем количестве, хорошо, уже хватает тому же числу людей. Хватает то, чего не хватает в других местах, тому же количество людей. Ну и, как мы сказали, вот в этом пророческом мудде, пророческом са, а пророческий муд, пророческий са, мы сказали, какие они должны быть, их изготавливают в соответствии с иснадом, они продаются, их можно купить. Если ими отмеривать, говорят уляма, в этом тоже барака есть. Даже если не в Медине ими отмериваешь дома, там хозяйка использует их, например, когда берет рис или еще что-то, Аллах дает бараку. Но в Медине, конечно, это барака больше, потому что здесь еще есть дополнительные факторы, связанные с благодатью самой Медины. Валлаху тааля аалям. Следующий хадис 1369. Потерпите немножко, да? Закончим, иншаллах? Или уже не можете? Давайте, давайте, иншаллах. Вы туля валейн, бахаллах, баракаву фикм. Следующий хадис говорит о муслиму, хадасин Зуэйр ибн Харф, рассказал мне Зуэйр ибн Харф, Ибрахим ибн Мухаммад ас-Сами, также Ибрахим ибн Мухаммад ас-Сами. Каля, они сказали вдвоем, хадасана Вахбну Джарир, рассказал нам Вахбну Джарир ибн Хазим, аль-Басри, который сказал, хадасана Аби, рассказал нам мой отец, его отец, это, соответственно, Джарир ибн Хазим, да? Джарир ибн Хазим. Он сказал, я слышал, что Юнус это кто? Юнус ибн Язид, алейли, юхаддису ани Зухри, рассказывал от Зухри, ссылаясь на Зухри. Зухри это Мухаммад, ну, муслим ниша. Анас ибн Малика, Каль, который сказал, Каль Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахумма джааль биль Мадина дыъфейма би Макката миналь барака. О Аллах, сделай в Медине в два раза больше бараки благодати, чем в Мекке. Два раза больше бараки, чем в Мекке. Аллаху Акбар. Следующий хадис 1370-й. Говорит имам Муслим. Вахаддасана Абу Бакр ибн Аби Шейба. Рассказал Абу Бакр ибн Аби Шейба. Зуэйб ибн Харб. Также Зуэйб ибн Харб. Абу Курейб. Также Абу Курейб. Джамиан ан Аби Муавия. Все они от Абу Муавия. Абу Муавия ад-Дарир. Кал Абу Курейб. Абу Курейб сказал. Хаддасана Абу Муавия. Рассказал Абу Муавия. Абу Муавия Мухаммад ибн Хазим, который сказал, хаддасан аль-Амаш, рассказал им аль-Амаш, Сулейман ибн Мехран, ан Ибрахим ат-Тайми, Ибрахим ат-Тайми, это Ибрахим ибн Язид, бни Шарик ат-Тайми, аль-Куфи, ан Абихи, от его отца, его отец, это кто Язид, ну, Шарик ат-Тайми, аль-Куфи, кал, он сказал, хатабана Али ибн Аби Талиб, обратился к нам с худбой, с проповедью Али ибн Аби Талиб. Итак, этот хадис же от кого? от Али, رضي الله تعالى, فقال, и он сказал, من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة, тот, кто утверждает, что у нас есть некая вещь, которую мы читаем помимо книги Аллаха и вот этого свитка, قال وصحيفة, صحيفة معلقة في قراب سيفه, речь шла о свитке, который был закреплен в ножнах его меча. То есть там хранил он, да, в ножнах меча, прикрепленный к нему, там хранил Али радиаллаху анху этот свиток. Так тот, кто утверждает, что мы читаем что-то, кроме книги Аллаха, этого свитка, то есть того свитка, который был закреплен в ножнах его меча, «Факад кезаб», тот лжет. Тот солгал, говорит Али. «Фиха аснану ль-ибиль ва ашья мин аль-джирахат». В этом свитке, а что в этом свитке? Там указание возрастов верблюдов, там некоторые вещи, касающиеся ран, «Вафиха», и в ней, то есть в этой сахиве, в этом свитке, в нем, «Каля Наби саллаллаху алейхи ва саллям», записано, что сказал пророк, алейхи саллату ассалям, «Аль-Мадинату харам ма бейна айрин иля саур». Мадина – это харам, заповедная территория между айром и сауром. «Фаман ахдаса фия хадаса, ау ава мухдиса, фа алей ланату лаву аль-малайка у нас и аджмаин». И тот, кто совершит там хадас, то есть бидаат, или преступление, грех, или укроет последовательное поведение, или преступника, فَعَلَيْ لَعَنَةُ اللَّهِ, то на нем будет проклятие Аллаха и ангелов, и всех людей. لَا يَخْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا, не примет Аллах от него в судный день ни сарф, ни адль, то есть ни обязательное, ни дополнительное деяние. Дальше сказано, وَزِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدًا, что еще записано в этом свитке? Что Пророк сам сказал, зиммату муслимина вахида, гарантия безопасности мусульман, она едина. Она едина. Яса биха аднахум, располагает ею самый низкий из них по положению. Самый низкий из них из мусульман по положению. وَمَنْ اِدْدَعَا إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ اَوْ اِنْتَمَا إِلَى غَيْرِ مَوَالِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَنَاسِ يَجْمَعِينَ, и тот, кто относит себя не к своему отцу, или относит себя из рабов, то есть не к своим хозяевам, к тем, не к тем людям, которые дали ему свободу, то на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. «Ля яхбару Аллаху мину йаум аль-кьямати сарфан ва ля адля», не примет Аллах от него в судный день ни сарф, ни адль, то есть ни обязательное, ни дополнительное деяние. «Ванта хадису Аби Бакр ва Зухейра инда каули», что касается версии Абу Бакра и Зухейра, то эти версии остановились на словах «Яс абиха аднахум», располагает гарантии безопасности самых низких из них, низкий из них из мусульман по положению. «Вам язгура ма ба'ду», и не упомянули то, что после этого. «Валейса фи хадиси имаму аляхатун фи хираби сейфи», и в их версии, версии их обоих, нет слов, закрепленный в ножнах его меча. Про это нету, да? Вот это очень важный хадис. Давайте разберем его, баракалуфику. Итак, Али, ради Аллаху Талян, он произносит хутбу. Где произносит ее? В Куфе. Произносит в Куфе. Город Куфа сегодня, который шииты, рафидиты считают своим центром. Да? Между тем, это город, где был Али радиаллаху анху, и он учил людей сунне. И в этом городе Али сказал, если кто-то утверждает, что мы читаем, и у нас есть что-то, какая-то книга, помимо книги Аллаха, и помимо вот этого свитка, а потом разъяснил, что-то записано в этом свитке, то тот лжет. Али, ради Аллаху Таля, дал опровержение вот этой группе, шиитам, тем, которые утверждают, что у Ахлюль-Бейт, у семьи пророка, у домочадцев пророка, салям, особенно у Али, есть какие-то вещи тайные из откровения, которые пророк, салям, поведал только им, и они хранятся только у них, и никто другой про это не знает. Некая тайна, которая хранится у Аль-Бейт. Али дает им опровержение. Что он сказал? Кезаб, факат кезаб, солгал, лжет такой человек. Сказано, что фи хираби сейфи хранился этот свиток, где кираб. Кираб — это ножны, да, ножны меча. Кираб называется, там хранился этот свиток. И что в этом свитке? Сказано, возраста верблюдов. Возраста верблюдов. Как это понять, возраста верблюдов? То есть разъясняется в этом свитке вопрос чего? То есть Али разъясняет, что в этом свитке? Хочет им сказать, свиток-то есть, но этот свиток, в нем нет каких-то тайн, которые касаются только Ахлюль-Бейт. Нет, там вещи обыкновенные, хукмы, установление религии, которые касаются всех мусульман, а не только Ахлюль-Бейт. В частности, там сказано про основной ребей, про возраста верблюдов. Какие возраста верблюдов, о чем идет речь? Дия, то есть выплата компенсации, да, за при убийстве, или когда дается там закат и так далее, верблюды даются определенных возрастов. Вот там описываются возраста верблюдов, авашьямина джарахат, или какие-то вещи, касающиеся ран. Что значит ран? То есть, если кто-то нанес кому-то ранение, то как платится дия? Как платится дия? Как платится компенсация материальная? Еще что в этом свитке? Мадина харам. Мадина является харамом, заповедной, между чем и чем? Между Айром и Сауром сказано. Айр и Саур – это границы с севера на юг. Айр. Айр – это гора, известная гора, которая находится с юга от Медины. Если взять Зуль-Хулейфу, то это с востока от Зуль-Хулейфы, такая протяженная гора, известная, называется Айр. На картах она обозначена, по-моему, да? Айр. Это южная граница мединского харама. До Саура. Саур вообще что такое по-арабски? Бык, да? Но Саур здесь, речь идет о маленькой горе, такой округлой маленькой горе, которая напоминает такой шатер, которая расположена позади Ухуда. Помните, мы до этого сказали, что Ухуд является, и Ухуд входит тоже в харам, да? Он является северной границей. Вот позади Ухуда есть такая круглая гора, называется Саур. Прикреплена она как бы к Ухуду. Это северная граница Медины, северная граница мединского харама, да, мединского харама. Конечно, такая же гора под таким же названием, вернее, Саур, она есть в Мекке, поэтому некоторые говорят, в хадисе путаница, Саур это в Мекке, а не в Медине. Да, в Мекке действительно есть гора Саур. Чем примечательна эта гора Саур? Что в этой горе есть пещера, где прятался пророк, алейхиссалату вассалям, и Абу-Бакар при совершении хиджры, да, в этой горе Саур. Но в Медине тоже есть гора с таким названием. Только эта маленькая горка, она позади Ухуда располагается. То есть этот хадис, он определяет нам худу, то есть границы с какой стороны? С юга и с севера. С юга это гора какая? Айр. А с севера это гора Саур. Та, которая расположена позади Ухуда. Дальше сказано «Зиммату муслимина вахида». Очень важный хадис баракулфикум. Гарантия безопасности мусульман, она единая. Зимма, речь идет о ахд, аман, то есть договор, гарантия безопасности. Если кто-то из мусульман предоставляет гарантию безопасности кому-то, то эта гарантия безопасности, она единая, то есть распространяется на всех. Как некое целое единое, распространяется на всех, вне зависимости от положения людей. Никто не может нарушить данную кем-то из мусульман гарантию безопасности. Даже если тот, кто заключил этот договор и дал эту гарантию, это один человек, который занимает какое-то невысокое положение в обществе мусульман, но эта гарантия безопасности распространяется на всех, и все обязаны ее придерживаться и не причинять вред, не покушаться на того, кому дана эта гарантия безопасности. Услышьте это очень важно, и запомните это. И если кто-то из мусульман дал гарантию безопасности кому-то из неверующих, то запрещается причинять этому неверующему, этому человеку вред. Сказано, «Ес абиха аднахум», располагает этой гарантией безопасности, имеет полномочия на нее. Аднахум, самый низкий по положению из мусульман. То есть зимма, гарантия безопасности мусульман, это нечто единое, если от одного изошла она, или от многих изошла, неважно, один человек дал ее, или много человек дали эту гарантию безопасности, все равно распространяется необходимость придерживаться ее на всех, вне зависимости от того, кто туда дал гарантию безопасности, это какой-то знатный, высокопоставленный человек, или это какой-то простой человек, не имеющий высокого статуса в обществе. Неважно, кто бы из мусульман не дал гарантию безопасности, никто не имеет права ее нарушить. И в этом вопросе одинаковый. Как мужчина, так и женщина, как раб, так и свободный. Кто бы не дал гарантию безопасности? Раб из числа мусульман дал кому-то гарантию безопасности и въехал неверующий, вошел к мусульманам. Никто не имеет права посягать на него. Женщина это, мужчина или кто бы не дал эту гарантию безопасности. Потому что мусульмане, они канас вахида, как одна душа, как одно нечто целое. Дальше сказано, кто отнесет себя не к своему отцу, то есть известному отцу, отнесет себя не к нему, или отнесет себя вольноотпущенник или раб не к своему хозяину, не к тому человеку, который его освободил, потому что если кто-то дал свободу рабу, то этот вольноотпущенник потом, если у него не будет наследников, будет наследовать ему кто? Те, которые дали ему свободу. А он берет и говорит, нет, они для меня никто, они не мои мавали, они не дали мне свободу, и относит себя к другим. Что будет? Ля'натулла, на нем проклятие Аллаха и ангелов, и всех людей. И имам Ан-Науи говорит, здесь четкое указание на то, насколько строг этот запрет. Относить себя не к своему отцу, не к роду своего отца, или к который получил свободу, относить себя не к его вольно, не к его хозяевам бывшим, которые дали ему свободу. Потому что в этом есть проявление неблагодарности, покушение на такие права, как наследование, валя, то есть близость, да, связанная с предоставлением свободы, на такие права, которые связаны с акаль. Акаль – это дия, потому что род, он который платит, да, дию, если непреднамеренное убийство, должны платить, что дия, весь род, акаль, с мужской стороны, родственники участвуют, да, в уплате этого. Вот все эти права связаны с этим вопросом, и потому что в этом, говорит Ан-Науи, разрыв родственной связи, и в этом есть ухух, то есть проявление непочтения к родителям. В этом хадисе, баракул фикум, еще раз важный пункт был для нас, очень важный. Какой был пункт в начале? Смотрите, какой важный хадис. Этот один хадис, это целый урок, на самом деле. Опровержение рафидитам. Опровержение кому рафидитам, да позорит их Аллах. Тем, которые утверждают, что якобы есть какой-то мусхаф. Мусхафаты мы, говорят они. И этот мусхаф, он вам гораздо больше, в несколько раз больше, чем вот этот наш мусхаф, то есть наш Куран, который у нас есть. Они говорят, мусхаф Фатимы, это такой мусхаф, такой Куран, в котором в три раза больше, чем в вашем Куране, говорят они. В три раза больше там, чем в вашем Куране, и там нет ни одной буквы из вашего Курана. Аллаху акбар, да позорит их Аллах. Да поразит их Аллах в этом мире и вечно. Да избавит Аллах умма от их зла. И да избавит Аллах умма от обольщения ими. От того, чтобы обманываться ими. Шейх Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, сарфан валя адля, не примет Аллах сарф и адль. Сарф, говорит он, это то, что оставляют. То есть Аллах не отведет от него наказание. Адль имеется в виду, что такое адль? Фидья, то есть искупление. Не будет принято от него искупление. В этом разница между этими двумя словами. Шейх Ибн Усаймин говорит, хадис видится, очевидный смысл таков, что если человек относит себя не к своему отцу, его касается эта угроза, даже если он отнес себя к своему деду. Ну, то есть, говорит, я сын такого-то, отнес себя к деду, а не к отцу. Как бы внешний хадис как бы указывает на то, что на него тоже распространяется эта угроза. Но тогда возникает загвоздка. Как же пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал при битве, какой при Хунейне, да, сказал, «Ана бну Абдуль-Мутталиб, я сын Абдуль-Мутталиба». Я сын Абдуль-Мутталиба. На самом деле, отец пророк, алейхиссалату вассалям, его звали как? Абдулла, да? А Абдуль-Мутталиб это кто? Дедушка пророк, алейхиссалату вассалям. А как же тогда пророк, алейхиссалату вассалям, отнес себя к Абдуль-Мутталибу, сказал, я сын Абдуль-Мутталиба? Что мы, или мы скажем, говорит Шейх Ибн Усаймин, что имеется в виду в этих словах, отнес себя не к своему отцу, то есть отнес себя к другому племени, чтобы возвысить свой статус. какому-то другому роду, к другому племени отнес себя человек, чтобы поднять свой статус. Может быть, это идет, об этом идет речь в хадисе. Или же, о чем идет речь, что человек, смотрите, если он отнес себя, не к своему отцу, а отнес своему деду, хорошо, но, внимательно, отец его известен. Все знают, кто его отец. Он просто упоминает деда своего, хорошо, потому что дед более известен, чем отец. И здесь нужно для людей, чтобы они поняли, чей он потомок. Хорошо. Вот в таком случае хадис не распространяется на него. А если человек, то есть, отказывается от своего отца, не хочет относить себя к отцу своему, упоминать деда, да, в этом проблема тогда есть. И пророк, алейхиссалям, сказал: «Я сын Абдул-Муталиба». Почему? Потому что отец пророка, алейхиссалям, всем этим людям известен, что его отец Абдулла. Абдул-Муталиб – это его дед. Но важно было упомянуть здесь деда. Почему отнес себя пророк к Абдул-Муталибу? Потому что дед он был более известен, занимал более высокое положение, более высокое уважение пользовался в своем народе. Потому что в этом случае надо было напомнить о том, чей он потомок и кто его дед. Почему? Потому что здесь речь шла о демонстрировании превосходства перед врагами. И для побуждения этих людей к сражению, чтобы они не боялись врага. Понятно или нет? То есть, Шейх Мусамин, значит, подытоживаем еще раз. Что он сказал? В хадисе может идти речь там, где угроза. Когда человек относит себя не к роду своего отца, не к племени своего отца, например, чтобы возвысить себя, да? Считая, что род его отца какой-то там незнатный и так далее, не пользуется уважением. Либо мы можем сказать, что если человек, да, отнес себя к деду, например, да, но не упоминает отца, потому что отказывается от отца, тогда это проблема. Но если он упоминает деда своего, говорит, я сын такого-то, то есть потомок такого-то, да, просто потому что дед более известен, и это нужно для пользы, но отец его при этом известен людям, он от него не отказывается, то тогда проблем нет. Ясно? Таиб. Дальше имам Муслим говорит: «Хаддасна Али ибн Худжра Саади, рассказал Али ибн Худжра Саади, который сказал Ахбаран Али ибн Мусхир, сообщил нам Али ибн Мусхир». Ха, перевод Исна. Дальше Муслим говорит: «Хаддасна Абу Саид Аль-Ашадж, рассказал нам Абу Саид Аль-Ашадж». Абу Саид Аль-Ашадж – это Абдулла ибн Саид Аль-Ашадж, который сказал: «Хаддасана Вакия, рассказал нам Вакия, джамиян анил Амаш, все они от Амаша, биадр иснад, садим иснадом, нахва хадис Аби Курейб, хадис наподобие хадис Абу Курейба, ан Аби Муавия, от Абу Муавия, иля ахирихи, до конца хадиса», то есть такой же хадис, его задавил хадис, но добавил в своем хадисе, то есть версии, что Проксусом что сказал: «Фаман ахфара муслима, фаалей ляна тулава малайкати у нас яджмаин». И тот, кто нарушит гарантию безопасности, которую дал мусульманин, то на нем будет проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. «Ля юхбалю мину йом аль-кияма сарфну валя адль», не будет принято от него в судный день ни обязательное, ни дополнительное деяние. «Валейса фи хадисихима», но в их версии хадиса нет слов «маниддаа иля гайри абии», кто отнесет себя не к своему отцу. «Валейса фи ривая вакия зикру йом аль-кияма», и в версии вакия нет упоминания судного дня. Дальше говорит имам Муслим: «Хаддасани Убайдулла ибн Умар аль-Каварири», рассказал мне Убайдулла ибн Умар аль-Каварири аль-Басри аль-Багдади, ва Мухаммад ибн Аби Бакр аль-Мукаддами, Мухаммад ибн Аби Бакр аль-Мукаддами аль-Басри, во смерти 234-й, قال, они вдвоем сказали: «Хаддасана Абдур-Рахман ибн Махди», рассказал Абдур-Рахман ибн Махди, который сказал: «Хаддасана Суфьян», рассказал нам Суфьян, то есть ас-Саури, «ани аль-Амаш аль-Амаш би хадза ас-иснад», с этим же иснадом, «нахва хадис ибн Мусхир», хадис подобный хадису ибн Мусхира Вакия и хадису Вакия, «илля кавлаху», за исключением слов «ман тавалла гайра мавали». Там сказано «ман тавалла гайра мавали». Что такое «тавалла гайра мавали»? То есть, если человек объявил своими близкими или своими мавали не тех, кто является его мавали, не тех, кто является действительно давшими ему свободу. «Вазикра ля'нати лаву» и упоминание о проклятии ему. Смотрите, это очень важная вещь. Еще раз напоминаю вам, что говорит пророк, алейхиссалям, что зимма, гарантия безопасности данной мусульманам, она едина, распространяется на всех, Обратите на это внимание. Если ты дал гарантию безопасности какому-то мужчине или какой-то женщине, будь то мушрик, многобожник, или это не мушрик, если ты ввез его, пригласил его в твою страну, да, то все мусульмане, все другие мусульмане, они должны, значит, этого человека беречь. В том плане, что не причинять ему никакого вреда, даже если этот человек неверующий, не говоря уже о мусульманине, и никто не может нарушать данную тобой гарантию безопасности, поскольку ты заключил этот договор. Нарушение этого договора это будет вероломство недопустимое. Ты сказал этому человеку, идем, я даю тебе безопасность, ты подпадаешь под мою гарантию безопасности, под мою защиту. Помните, когда Умгани пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, Умгани в Мекке, она сказала у посланника Аллаха, сын моей матери, то есть брат по матери, он говорит, что убьет такого-то человека, Фулян ибн Убейра, что он убьет его, а я дала ему гарантию безопасности. И что тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал? Мы даем защиту тому, кому ты дала защиту, Умгани. То есть зиммату муслимин, гарантия безопасности мусульман, она едина, распространяется на всех. Самый низкий по положению из них, младший по возрасту или низкий по положению, да, дает гарантию безопасности. Это распространяется требование соблюдать ее на всех, на всех. И одного вы говорите здесь, под зимма здесь подразумевается аман, то есть гарантия безопасности. То есть гарантия безопасности мусульман, если он дается неверующему, она действительно, если кто-то дал ее, то запрещено всем другим причинять какой-то вред человеку, который находится под гарантией безопасности мусульманина. И ни в коем случае, чтобы не было такого, чтобы ты сказал, хорошо, ты под моей защитой, будь спокоен, все нормально, а потом говоришь, этот он такой, он столько зла сделал, мало ли что я дал ему гарантию безопасности, расправлюсь-ка я с ним. Не имеешь права этого делать. Это вероломство ненавистное Аллаху Субхану Тааля. Даешь гарантию безопасности, а потом совершаешь гадр. Нельзя, это не качество мусульман. То же самое касается въезда в какую-то страну. Въезжают, получают визы, гарантию безопасности, а потом начинают сеять порчу в этой земле. Нельзя. Запрещено религией, вашей религии запрещено это. Представьте, что есть какой-то человек из какой-то вражеской страны, который ведет войну с твоей страной, с верующими, ведет войну с мусульманами, и потом он въезжает в эту страну, приезжает в страну мусульман, враг приезжает, который воюет с мусульманами, приезжает в эту страну, и въезжает в нее под гарантией безопасности для переговоров, например. Для ведения переговоров по поводу вот этих военных дел. Все. Можно ли причинять ему вред? Нет, нельзя. И правило, на которое указал пророк, алейхиссалату вассалям, «Русуля тукталь» послов, посланников не убивают. Послов не убивают. У дипломатов, у послов, у них есть гарантия безопасности. Нельзя. И никто не имеет права сказать, ну что он въехал там для переговоров, этот мерзавец, который столько зла причинил, столько там убил, на его руках столько крови, поэтому его наказать. Или как там произошло в какой-то стране, взорвали, да, какого-то посла там. И покусились на посольство. Нельзя. Запрещено, религия наша запрещена. И все вот эти вот истрактования, ну он сделал там зло, и нельзя укрывать преступника. Это не имеет вообще отношения, этот хадис, укрывать преступника к данному вопросу. Потому что речь идет здесь о гарантии безопасности и о посланнике. И нельзя причинять им вред. Дали гарантию безопасности, обязанности, обязаны соблюдать ее и давать защиту. И нельзя говорить, все, вы в гарантии безопасности, приезжайте, а потом хватать этого человека и посягать на него. Это гадар, это вероломство, строго запрещенное в исламе, и это не дозволяется. Дальше говорит имам Муслим, хадасна Абу Бакр ибн Аби Шайба, расланна Абу Бакр ибн Аби Шайба, который сказал, хадасна Хусейн ибн Али аль-Джуфи, расланна Хусейн ибн Али аль-Джуфи, ан Зайда, Зайда, Зайда ибн Кудама, ан Сулеймана, Сулеймана, Сулейман ибн Мехран аль-Амаш, ан Аби Салих, ат Абу Салих, ат Закван, ан Аби Хурейра, ат Абу Хурейра. Это хадис от кого? От Абу Хурейра. Ан Ан-Наби саллаллаху алейхи вассалям, قال от пророка саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, аль-Медина ту харам, Медина это харам, то есть заповедная территория. ахдаса фи хадаса ава мухдиса фалей ланату ллахи валь малаикати ваннаси аджмаин. Если кто-то совершит там бид'а или преступление, грех, или укроет последовательное видение или преступника, то на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Ля юкбалю мину йом аль-кияма адлум валя сарф, не примется от него в судный день. Не обязательно, не дополнительное деяние. Дальше муслим говорит, хадаса абу бакр ибн надр бни аби надр, рассказал нам абу бакр ибн надр бни аби надр, абу бакр ибн надр бни аби надр аль-багдади, который сказал, хадасани абу надр, рассказал мне абу надр, абу надр это хашим ибн аль-касим, да, это дедушка. На предыдущей передаче он сказал: «Хаддасни Убейдулла аль-Ашджаи, Убейдулла бну Убейд ар-Рахман, Убейдулла бну Убейд ар-Рахман аль-Ашджаи, ан Суфьяна, Суфьяна ас-Саури, ан аль-Амаш, ат аль-Амаш бихадр иснад, с этим иснадом, место подобный хадис. Валям якун, только в своей версии он не сказал йом аль-Кияма, в судный день. Вазадну добавил в этой версии: «Вазиматур муслимин вахида, гарантия безопасности данной мусульманам, она единна, ясра биха аднахум, располагает ею, имеет на нее полномочия самый имеет право на соблюдение, да, данной им гарантии безопасности, самый низкий из них по положению. Фаман ахфара муслима, фаалей иляна тулаву аль-малайкати у нас и аджмайни. Если кто-то нарушит гарантию безопасности данным мусульманинам, то на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Иля юхбалю мину йом аль-кьямати адлюм ва-сарф, не будет принято от него в судный день, не обязательно дополнительное деяние. Обратите внимание, есть хафара, есть ахфара, два глагола. Хафара это значит дать гарантию безопасности, а ахфара это значит нарушить ее. Такие глаголы есть, что если добавляешь сюда хамзу, то меняется смысл, и он указывает на удаление этой вещи. Например, шакя, это что такое шакя? Пожаловаться. Если добавишь хамзу в начале ашка, это значит, наоборот, решить вопрос этого человека, с которым он пожаловался. То есть, как бы устранить его жалобу. Понятно или нет? Устранить то, на что он жалуется. Так и здесь. Хафара – дать гарантию безопасности, ахфара – это нарушить гарантию безопасности, убрать ее. Дальше, следующий хадис, 1372-й, баракаллаху фикум, хадасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, каля, он сказал, карасу аля малика, прочел малику, ан ибн Шиаб, ибн Шиаба, ан Саид ибн Мусаиб, ан Саид ибн Мусаиб, ан Аби Хурейра, Абу Хурейра, анна кана якул, что он говорил, лев раиту дзиба тартау биль Медина, маза артуха, если я увижу антилоп, или вот этих козочек, да, горных, в Медине, которые спокойно пасутся, представьте, горные козы, там олени, антилопы спокойно пасутся, ходят, разгуливают по Медине. Мазарту, а я не буду их спугивать. Я не буду их спугивать, говорит Абу Хурейра. Почему? Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Ма бейна ля батейя харам. То, что между ее двумя равнинами, это харам. То есть нельзя спугивать ни криком, там, ни движениями. Тем более охотиться. Дальше говорит, я муслим хадасна Исхабну Ибрахим, рассказал Исхабну Ибрахиму Мухаммаду Рави, также Мухаммаду Рави, Абду Хумейт, Абду Хумейт, Кали Исхак, Исхак, сказал Ахбарна Абдуразак, сообщил Абдуразак, который сказал хадасана Маамар, рассказал на Маамар, ани Зухри, Азухри, ан Саид бин Мусаиб, Саид бин Мусаиб, ан Абу Хурейра, Абу Хурейра, Кали, он сказал, харрама Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям байна лабатей аль-Медина, сделал запретным посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям то, что между двумя равнинами Медины. Каля Абу Хурейра, сказал Абу Хурейра, ва лау ваджабту дзибаа ма байна лабатей ма заартуха, если я найду антилоп, которые пасутся между ее двумя равнинами, то я их не буду спугивать. Ва джааля сней ашара милян хауля аль-Медина тихима. И сделал, то есть пророк алейхи саллаллаху алейхи ва саллям, 12 миль по периметру Медины, вокруг Медины, сделал хима заповедной территорией. Хима, аль-хима, это что такое? Аль-хима, это когда правитель какую-то территорию объявляет заповедником, заповедной, так что там нельзя охотиться, нельзя там пасти скот, нельзя там срубать деревья, растения, это называется хима. Но здесь хима в значении, не в значении заповедное, просто заповедник, да, а в значении харам, то есть заповедное с точки зрения религии, территория. Сказано, что 12 миль, на самом деле, как мы с вами вчера говорили, да, это то, о чем сказано в одном из слабых хадисов, барид. Барид на барид. Барид, это мы сейчас с вами говорили, это сколько? 4? А? 4 фарсаха, да, 4 фарсаха. Один фарсах это 3 мили, получается 12 миль. 12 миль. То есть где-то 20 с чем-то километров. 20 с чем-то километров. Это диаметр. Это диаметр Мединского харама, 12 миля хима сказано. Один барит на один барит, то есть где-то 12 миль на 12 миль приблизительно. То есть если брать центр Медины, мечеть Пророка алейхи салату ва салям, 6 где-то к северу, 6 миль к югу и также что? К востоку и к западу. Получается, у нас северная граница, еще раз, это гора какая? Нет, северная. Это Саур, да, вот с юга это Айр, и две что? Две Ляба или Харра, восточная и западная. Шейх Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, всякая вещь, которая является запрещенной, является харамом или харамом из-за права Аллаха субханаху тааля, если какая-то вещь является харамом из-за права Аллаха субханаху тааля, то она не может быть действительной. Это очень важное правило. Смотрите. Какая-то вещь харам запрещена ли хаккилля из-за права Аллаха субханаху тааля, то эта вещь не может быть действительной. Поэтому, если человек убивает животное, дичь, в Мекке или в Медине, это животное, оно становится каким? Харамом, запрещенным. Это как мертвечина, запрещенная. Нельзя есть это. Понятно или нет? Почему? Потому что это запрещено из-за права Аллаха субханаху ва тааля. А если что-то запрещено из-за права творения, то тогда сама по себе эта вещь не является харамом. Не является харамом сама по себе. Но действие, оно является запрещенным, и за действие на человеке грех. Как, например, что-то отобранное у кого-то без права. Например, какой-то человек отобрал у другого человека овцу и зарезал ее. Мясо это халяль или не халяль? Халяль. Мясо халяль. То есть само по себе мясо халяль. Потому что здесь харам не из-за того, что само по себе овца харам, да? Или там зарезанное животное харам. А потому что это право человека. Право хозяина. Поэтому мы скажем, здесь грех на том, кто отобрал это животное, и там зарезал его, грех на нем, да, вне всякого сомнения. Но сама эта вещь, она что? Является действительной. Она является действительной. То есть, если хозяин теперь, ему отдадут эту зарезанную овцу, он может ее поесть? Или угостить других людей? Можно поесть ее? Можно, зарезанную овцу, потому что здесь из-за чего харам? Что харам здесь? Право творения. Поэтому зарезать ее, если зарезал тот, кто отобрал, то резание будет действительным. Резание будет действительным, и есть можно. А если в Мекке кто-то убил животное, харам здесь почему? Из-за права Аллаха. Поэтому это убиение не будет что действительным, это будет мертвечина. Понятно или нет? Еще раз, правило значит какое? То, что харам запрещено из-за права Аллаха, то это и не может быть действительным. А то, что запрещено из-за права творения, то это будет действительным, но будет на то, кто это совершил, что? На нем будет грех. На нем будет грех. И последний хадис, 1373 хадис здесь, говорит имам Муслим, хадасан Хутейба ибн Саид, рассказан Хутейба ибн Саид, ан Малик ибн Анас, от Малик ибн Анас, фима кури алей, среди того, что было прочитано Малик ибн Анас, ан Сухейль ибн Абисалих, Сухейль ибн Абисалих, ан Аби, от его отца, ан Аби Хурейра, от Абу Хурейра, ан Нукар, что он сказал, канан нас, ида раау, ауаля самар, джау бихи ля Набии, саллаллаху алейхи вассалям. Люди, когда они видели первые плоды, появлялись первые плоды на деревьях, приносили их пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Фаиза ахазав Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, кали. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, их брал, он говорил, Аллахумма барик лана фи самарина, ва барик лана фи мадинатина, ва барик лана фи саина, ва барик лана фи муддина. О Аллах, дай нам бараку благодать в наших плодах, и дай нам бараку в нашем городе, и дай нам бараку благодать в нашем саа, и дай нам бараку в нашем мудди. Аллахумма инна Ибрахима, абдук, ва халилюк, ва набиюк. О Аллах, твой поистине Ибрахим, твой раб и твой возлюбленный, твой пророк. Ва инни абдук ва набиюк. И я твой раб и твой пророк. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّ وَإِنْ يَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ И он возвал к тебе с мольбой о Мекке, а я взываю к тебе с мольбой о Медине. بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّ С тем, что наподобие того, той мольбы, которую он совершил за Мекку. وَمِثْلِ مَعَهُ И еще такое же с ним. То есть обращаю к тебе с мольбой, такой же, прося о том же, о чем просил Ибрагим для Мекки, и еще в дополнение этим чем-то подобным этому, равным этому. Так, потом он сказал, то есть это кто рассказывает у нас сейчас? Абу Хурейра, да? Он говорит, сумма еду асгара валидин, а потом подзывал пророка алейхиссалату самого маленького из детей, которые были у него, фаютихи зарика самри, давал ему этот плод. И давал ему этот плод. Итак, еще раз, хадис. Пророк, алейхиссалату ассалам, когда появлялись плоды в Медине, первые приносили люди это пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Любили пророка, алейхиссалату ассалам. Отдавали ему предпочтение перед собой. И еще почему? Хотели, чтобы он помолился, совершил дуа, попросив о бараке. И пророк, алейхиссалату ассалам, делал, совершал это дуа, просил приумножения бараки для плодов, благодати, для города, чтобы Аллах дал благодать этому городу и его жителям, и для мер, которыми отмеривали, то есть са и муд. И Аллах, субхану ва тааля, ответил на дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как мы сказали, в Медине нечто, что недостаточно людям в других местах, такому же количеству людей в Медине, что бывает достаточным. Сказано, потом пророк Сусым подзывал к себе самого младшего, валидин лагу, то есть маленького ребенка, его, сказано, его. Ну, отсюда можно понять, что кто-то из детей домочадцев, да, пророк алейхиссалату ассалам. Но есть другой хадис, следующая версия, сказано там, кому-то из самых маленьких детей, которые находились возле него. То есть не обязательно, что это были домочадцы пророка алейхиссалату ассалам, вообще кто-то из маленьких детей. А версия, которая у Термизи есть, и Муватта, там сказано, подзывал к себе самого маленького ребенка, которого видел. То есть видел какого-то ребенка, подзывал к себе его и давал ему этот плод. Вне зависимости от того, это было из родственников его или не из родственников. Самое главное, маленький ребенок, самый маленький, который там был. Отсюда мы берем сами вывод. Это ласковое, доброе отношение и к старшим, и к младшим. Проявление милосердия, проявление сочувствия. Это первый вывод. Второй вывод – это установленность дуа, мольбы за плоды, когда человек видит первые плоды, делает дуа за плоды, просить у Аллаха Субхану Тааля барака. Аннауи говорит, они делали это, то есть приносили пророку алейхиссалату ассалам эти плоды, желая, чтобы он сделал дуа за плоды, за Медину, за Муд. И в то же время они тем самым хотели показать пророку алейхиссалату ассалам, что все, плоды уже созревают. Это значит, что уже можно посылать тех, которые будут оценивать, сколько там са, сколько закята с этого давать. То есть со стороны правителя приходят люди, которые оценивают, с этого дерева будет столько, с этого дерева будет специалисты, да, специалисты, которые оценивают. А почему именно маленькому давал пророк алейхиссалату ассалам? Потому что маленькие, они больше всего хотят это. Хотят, смотрят на это. Поэтому пророк алейхиссалату ассалам давал им. Еще версия у нас осталась, да? И последняя, да? Говорит имам Муслим, хадасана Яхья ибн Яхья, раскалам Яхья ибн Яхья, который сказал хабарам Абдул-Азиз ибн Мухаммад аль-Мадани, сообщил Абдул-Азиз ибн Мухаммад аль-Мадани, Абдул-Азиз ибн Мухаммад, то есть Дараварди, Дараварди, ан Сухейль ибн Аби Салих, от Сухейль ибн Аби Салих, от Аби, от его отца, Абу Салих Закван, ан Аби Хурейра, от Абу Хурейра, ан Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям, кана юти, Юта би аввали самар, что пророк алейхиссалату ассалам приносили первые плоды, фаякули, он говорил, Аллаху барик лана фи мадинатина, ва фи симарина, ва фи муддина, ва фи саина, баракатан маа барак, ва Аллах, дай нам благодать в нашем городе, в наших плодах, в нашем мудде, в нашем са, дай к бараке еще бараку, к бараке благодати, дай нам еще благодать, то есть умножь, да, двойную благодать. Сума юртихи асгарама яхдуру минар вильдан. А потом давал этот плод самому маленькому из тех, кто присутствовал при пророке алейхиссалату ассалам, рядом находился, из маленьких детей. Шейбну Самин, он подчеркивает в этом хадисе два вопроса. Первый вопрос, говорит он, что пророк алейхиссалатусалям, смотрите, он говорит, у Аллах, Ибрагим, это твой раб и твой халиль возлюбленный, и твой пророк. Я твой раб и твой пророк. И не упоминается, что хулля, то есть, что пророк, он тоже возлюбленный Аллах. Хотя пророк, салям, он тоже возлюбленный Аллах. Два у Аллаха халили, два возлюбленных особа, это Ибрагим и Мухаммад. Алейхима салату вассалам. Но почему пророк Саусалам здесь про Ибрагима говорит, что он халиль, а про себя говорит только раб и пророк? Шейх Мусамин говорит, возможно, что когда это было, тогда еще пророк, алейхиссалатусалям, не знал, что он тоже халиль, и в конце жизни он узнал, что он тоже халиль, тоже возлюбленный Аллах, как и Ибрагим. Потому что пророк Саусалам, он сообщил об этом четко, что Аллах избрал его халилем, как избрал Ибрагима халилем. Возможно, это причина, что он тогда еще не знал. И второй вопрос, что из обыкновения сподвижников было, что они приносили первые плоды пророку алейхиссалату вассалям. Шейх Мусамин объясняет, какую причину. Они хотели порадовать пророка алейхиссалату вассалям, чтобы порадовать его. А потом пророк алейхиссалату вассалям давал эти плоды самым маленьким среди людей, детям давал им. И действительно, это как раз подходит, да, подходит как раз ситуация к тому, чтобы давать детям именно. Это подобает давать детям, потому что ребенок, если вот такой человек, который занимает такое положение, какое-то высокое в его народе, что-то ему даст, то это запечатлеется потом в памяти этого ребенка. И он на протяжении всей жизни не забудет, что этот человек, там ученый какой-то, да, или кто-то, а здесь сам пророк салам, что он дал мне это. Ну и здесь, конечно, долго шли сами на мягкое, доброе отношение к детям, чтобы давать им подобные вещи, которые соответствуют на самом деле. Это соответствует их положению, и это указывает на благонравие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в отношении его уммы, в отношении тех, с кем он общался. Это что касается данной главы. هذا بالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين